Давайте, да.
Здравствуйте, Людмила, спасибо. Вот я хотела спросить, в моей жизни есть люди, которым я помогала, намерения были искренние, благие, но их потом уже можно назвать предателями. Вот. Я согласна, что нужно принимать эту судьбу, но у меня не получается, потому что я хочу понять, почему это происходит, в конце, почему я остаюсь плохой. Что мне нужно понять? То есть не хочу, чтобы это оставалось невыученным уроком. Что я должна понять, почему в конце так происходит, хотя я только помогаю?
Это вообще отношения, это очень сложная вещь. Знания об отношениях очень сложны по своей природе. И нужно понять, что есть разная глубина отношений. Вот, допустим, помочь человеку можно по-разному, понимаете? И, допустим, у меня тоже в жизни были предательства всякие и так далее, все это было, но причина только одна – я не разобрался в человеке. Ну, то есть, допустим, есть разная глубина помощи. Вот если я, допустим, глубоко помогаю человеку, который глубоко со мной связан, у меня глубокие отношения с ним, тогда предательство просто в принципе исключено. Но в этом случае все нормально только лишь потому, что я строю правильные отношения. Ну вот представьте, допустим, вы создаете семью с человеком, которого вы не знаете вообще. Сейчас так часто и происходит. Люди сексом позанимались, думают, что они друг друга знают. Или, допустим, у людей общие интересы, дети, семья, квартира, желание вырастить детей. Достаточно ли этих интересов вот таких, чтобы быть уверенным, что человек тебя не бросит? Как вы думаете? Некоторые говорят, достаточно. У нас мы родственники, мы расписаны, у нас общие дети, мы живем вместе для наших детей, у нас есть цель, мы хотим как бы купить квартиру. Люди уверены, что этого достаточно для того, чтобы близкий человек тебя не бросил. Но этого недостаточно. И когда близкий человек бросает, человек оказывается в шоке. Он думает, что такое? У нас же все было нормально. Почему этот человек меня предал? Потому что ты не знаешь многих вещей, как устроена жизнь. Что людей, ну, что есть разная степень глубины отношений. Есть, допустим, есть люди вообще просто, когда отношения основываются только на сексе, это очень поверхностные отношения. И в них вообще нет никакой верности. Следующий уровень верности, это когда есть общие интересы. Это дети, семья, квартира. Но это, ну, когда есть вот этот уровень отношений, интересы, он не подразумевает глубину отношений. Люди даже при такой случае, в такой, ну, как бы, связке отношений, они даже сердце друг другу открыть не могут. Они не могут глубину своих чувств сказать. Вот многие из вас, в вашей семье, вы не можете глубину, ну, своего сердца сказать своему близкому человеку, потому что глубины отношений нет. Понимаете, более глубокие отношения выстраиваются на следующем этапе, когда у людей появляются общие цели в жизни. Понимаете, семья развивается, у них появляется, они работают над собой, там у них появляются какие-то цели. Причем квартира, дети не могут быть целью. Целью жизни может быть самосовершенствование или стремление к Богу. Понимаете, вот это истинные цели жизни, ради которых человек, в общем-то, и живет. Вот, потому что мы живем много жизней, у нас было много детей разных до этого. Можно, допустим, я вот в магазин за хлебом иду, это можно ставить целью всей моей жизни или нет? Понимаете, душа вечную природу имеет. И все, что я делаю сейчас, я уже забыл, понимаете? Я забыл, что я делал в прошлой жизни. У меня там тоже были дети, тоже были жена, я ради всех них жил. Но я все это забыл. Можно ли считать это целью всей моей жизни, если я вечный? Целью всей жизни является то, что остается с человеком после ухода в следующую жизнь. И так и построена судьба человека, что если цель настоящая выработана в семье, то люди могут открывать друг другу сердце, и начинается более глубокая дружба, которая основывается уже на совести. Потому что совесть включается только когда есть отношения с Богом. Потому что совесть — это и есть Бог. как говорят, моя совесть. Не твоя совесть. Совесть общая. Это энергия Бога. Она живет в сердце независимо от нас. Понимаете? То есть это чувство правды. Это не наше чувство. Это чувство, которое нам дает Бог. И на этом уровне люди живут по совести. Уже вероятность сохранения семьи очень высокая. Очень высокая. Понимаете? А потом, когда у людей вера общая появляется, глубокие чувства уже, вера, это уже прямые отношения с высшей истиной, тогда разрушить семью просто невозможно. Но если как бы человек, ну, видит чистоту близкого человека, чистоту в душе, это вызывает очень глубокое чувство любви. Люди же уходят друг от друга, потому что они теряют чувство любви, а тут его потерять невозможно. Потому что судьба уже не может действовать на это. Таким образом, когда мы начинаем очень глубокие отношения строить с человеком, ну как бы глубоко открывать свое сердце с человеком, с которым нет глубоких отношений, то и это и вызывает потом разочарование. Понимаете? И по этой причине я остановил беседу с этим уважаемым молодым человеком, который сделал снисхождение для меня и пришел на мою лекцию. Это для меня большая честь. Но, понимаете, отношения у нас с ним не глубокие. Мы не начали такие глубокие отношения, чтобы рассуждать какие-то, изучать вместе с ним какие-то глубокие истины, такие как наказание и поощрение. Наказание, по факту, я вчера говорил на этой лекции, это часть любви. То есть, есть две половины любви. Одна половина называется поощрение, а другая наказание. Если человека только поощрять в жизни, не наказывать, он наглеет. И потом дальше семья неизбежно разрушается. Но наказание именно должно проявляться как любовь. Можно жестокостью наказывать человека, это не любовь. И оно такое наказание не дает никакого толку. Но можно наказывать с любовью. И тогда будет результат хороший.
Вот об отношениях, где связывают нас с работой, именно какие люди есть, с которыми такое происходит?
Вот понимаете, изучайте, что такое отношения. И если вы поймете эту тему, вы никогда не будете ошибаться в том, насколько сильно кому помогать, насколько сильно кому доверять, насколько сильно от кого-то что-то ждать. Понимаете, в этом ваша учеба. Вы ничего плохого не сделали. Вы просто, тему отношений понимаете не глубоко, а отношения это самая больная вещь вообще в этом мире. И из-за этого вы пострадали, что вы, слишком сильно доверяли человеку, не понимая, что доверие, оно строится именно на высоте отношений, а не просто на обещаниях каких-то там и так далее. Часто вот я в Москве читал сейчас семинар для бизнесменов, и возник вопрос, с кем создавать свой бизнес. Вот как возможно не самому делать бизнес, а с партнером. Я объяснил человеку, что только на уровне соратников, когда у вас общие цели в жизни, вы когда очень имеете какую-то цель очень высокую, вы можете объединять свои средства, не боясь, что это все будет разрушено. А если вы просто договорились, потому что у вас денег хватает, и у вас одинаковый бизнес, и вы решили вместе делать, да это безумие. Потому что пока у вас нужда, вы будете вместе. Как только вы заработаете деньги, сразу же все разваливается, потому что у вас свое мнение у каждого, как их использовать, эти деньги. Это мнение очень сильное, и оно разрушает отношения. Я как пример просто привел. То есть, как только вы поймете, в чем ваша ошибка? Вы успокоитесь. Ошибка в том, что вы вкладываете свою душу преждевременно в людей. У вас с ними нет отношений таких, чтобы отдавать свое сердце. А отдавать сердце некому. Поэтому надо искать таких людей, с которыми можно было бы строить такие отношения, чтобы вы могли по полной программе там что-то сделать для них глубокое и сильное. И чтобы они вас никогда не подвели. Надо искать такие отношения, таких людей, понимаете? Но сейчас, может быть, вокруг вас нет таких людей. Это на почве веры происходит. Сначала человек находит наставника в жизни. И он должен убедиться много раз, что этот наставник действительно такой человек. Потому что он же не может сам понять. Нужно время. Вот одна девушка мне вчера сказала, что я, Олег Геннадьевич, наконец-то нашла наставника. И мой наставник мне сказал, чтобы я разводилась с мужем. Я ей ответил, что наконец-то вы не нашли наставника. Это засада. Нужно немедленно отказаться от отношений с этим человеком. Еще я заметил, что этот наставник, так называемый, он строит ей глазки. Понимаете, это сразу дисквалификация. То есть, если старший относится к женщине, пытаясь ее заманить, то это сразу он дисквалифицирован. Этот человек, в принципе, не может быть наставником. Понимаете, естественно, такой человек разрушает семью. Поэтому все это непросто. Вот отношения, вот эти вот глубокие отношения, вера, наставничество, это все очень сложные темы, их надо глубоко изучать, прежде чем принимать какие-то решения. Продолжайте ваш вопрос. Что вы хотели еще сказать? Все нормально? Вы уже удовлетворены? Поняли, в чем проблема? Еще продолжайте задавать вопросы.
Со временем, значит, я пойму.
Вы говорите о муже или о...
Нет, об подругах, например, о родственниках. Именно вот в этом круге у меня происходит.
Есть несколько видов дружбы. Есть дружба выходного дня, когда люди просто собираются вместе, чтобы отдохнуть. Этот вид дружбы очень поверхностный. И в этой дружбе не бывает откровения, глубины. Как только человеку плохо становится, тяжело, все эти друзья выходного дня его немедленно покидают. Такая дружба выходного дня может быть даже между родственниками, но это ничего не значит. Даже если люди родственники, но нет глубины в отношениях, то точно так же они могут предать в тот момент, когда тебе будет тяжело. Дружба, основанная на половых отношениях, также является поверхностной. Допустим, симпатия к человеку какая-то, вы с ним встречаетесь, общаетесь, потому что приятно. Это очень поверхностная дружба. Мне нет глубины.
Вчера вот вам там девушка.
Давайте я продолжу. Вот следующий вид дружбы — это дружба на основе деятельности, когда люди вместе что-то работают там. Это более глубокая дружба, потому что она основана на делах, на совместных. И хоть в ней нет, допустим, каких-то эмоций глубоких, но в ней есть стабильность. То есть человек, который зависит от тебя в деятельности, он, по крайней мере, пока эта зависимость есть, будет тебе помогать. Следующий вид дружбы — это дружба на основе веры. Этот вид дружбы очень стабильный. То есть люди, они называют братьями даже друг друга. То есть они могут жизнь отдать даже друг за друга. Это очень высокий вид дружбы. Но есть еще выше. Когда люди начинают осознавать себя как душа, то есть они чувствуют себя очень глубоко и других людей. И два человека таких встречаются, они могут даже в следующей жизни быть, остаться вместе. То есть это очень высокий вид дружбы, он имеет бесконечную природу, глубину бесконечную. Но труднодостижим, мы не можем похвастаться, что у нас такое развитие. То есть, другими словами, дружба или глубина отношений зависит как от моего развития, так и развития того человека, с которым я хочу дружить. Вот если, допустим, человек лучше развит, чем я, а я сильно верю, доверяю ему, тогда эта дружба тоже очень крепкая. Или мы оба развиты хорошо. Или я сильно развит, и кто-то доверяет мне. Тогда тоже сильная дружба, пока он доверяет.
Спасибо. В принципе, я постоянно вас слушаю, ответы я получаю.
Вы с этой темой, которая у вас сейчас в сердце есть, не разберетесь сразу, потому что ваше сердце, оно пострадало. Понимаете, когда сердце пострадало, это больно, а боль мешает трезво оценить ситуацию. Вам нужно молиться, успокоиться сначала, убрать боль из сердца.
Я такой человек, мне нужно понять сначала, чтобы принять эту жизнь.
Всем надо понять. Потому что вы не понимаете людей. Вы получили ответ?
Не понимаю, что...
понимаете, не понимаете глубину, глубину людей, глубину. Да. Ну, допустим, человек к вам подходит и говорит, дай мне денег, слушай, я тебе отдам. Но он, вы его никогда не видели. Будете ему деньги давать?
Я дам.
Вот и все.
Это моя проблема.
Вы сами ответили на свой вопрос. Надо понять, что за человек. Понимаете, то есть вступать в какие-то глубокие беседы или доверять свою судьбу, свою честь, свою репутацию, доверять человеку, которого ты не знаешь. Какой смысл? Какой в этом смысл?
Хочется, наверное, верить в ваше хорошее, доброе.
Верьте в процесс познания. Изучайте все как есть. Не нужно не обольщаться, не разочаровываться. Можно делать добрые дела для тех, у кого в сердце достаточно для этого места. Вот, например, если вы берете семечко, вы его хотите посадить, куда вы будете его сажать? Если вы посадите не туда, куда надо, оно не вырастет. И вы будете печалиться от этого. Вы взяли семечко и посадили его не туда, куда надо. Поэтому вы печалитесь. Семечко своей любви вы посадили не в то сердце. Изучайте сердце сначала, есть ли в нем место для вашей любви. Потом будете сажать. Спасибо вам. У нас уже пора начинать лекцию. Давайте тогда будем продолжать беседу. Мы вчера говорили с вами о том, что есть сила, которая меняет нашу жизнь. Эта сила называется время. Мы с вами изучали, как оно действует. И сегодня мы видим, что когда время действует, то люди, они не понимают, что действует судьба. Они приписывают то, что происходит кому-то. Или, допустим, виновата свекровь, допустим. Или наоборот, виновата супруга моего сына. Понимаете? То есть на ком-то мы очень сильно концентрируемся, когда действует наше собственное время. Время, наша собственная судьба включается через какого-то человека. И для того, чтобы побеждать судьбу, мы должны сначала понять, что действует судьба. А так как это действует судьба, она действует не вечно. То есть включение есть у судьбы, у плохого периода и выключение. То есть вот этот вот весь период пройдет, не будет длиться вечно. Так человек должен понимать. Но если мы сосредоточены на человеке и думаем, что человек виноват в моей судьбе, не понимаем, что действует время, тогда в этом случае безнадега. Ну, потому что человек же, он всегда так будет делать против меня. Мы не понимаем сути вот этого, как действует время. Люди являются всего лишь инструментами в руках судьбы. То есть время имеет начало своего действия, плохой период и конец. Судьба – это дорога, которая соткана из наших прошлых поступков и желаний. Каждый человек что-то совершал, какие-то поступки в прошлом. И если ты эту тему понимаешь, видишь, что тебе легче определить, что происходит. Как вчера мы беседовали с одной девушкой, которая сказала мне, что муж очень жестоко себя ведет. Но когда она говорила, я видел в ней два человека. Один человек это вот эта девушка, а другой это мужчина, которым она была в прошлой жизни, которая вот точно так же себя вела. Когда она это услышала от меня, она сразу успокоилась, потому что знание, отсутствие знаний приносит страдания человеку. Когда человек понимает, что не человек виноват, она говорит, а что вот мне с ним всю жизнь так с таким жить? Я объяснил, что ты отрабатывай свою судьбу через этого человека. Молись, работай над собой, прощай и так далее. И когда ты отработаешь свою судьбу, у него будет два варианта. Или он примет новые условия отношений с тобой. То есть ты уже не обязана страдать, потому что ты все сделала, то, что тебе нужно сделать. Или Бог даст другого человека. Бросать не надо, это Господь сам делает. Понимаете? Но мучить человека, когда он уже не должен мучиться, судьба никогда не будет. Это 100%. Как одна девушка мне сказала, говорит, Олег Геннадьевич, а вот я не могу найти себе парня. Я объяснил, что мне сказали, что у меня по судьбе не положено просто брака. Вот это неправильное понимание судьбы. Если девушка родилась девушкой, значит, ей положены муж и положены дети. Даже если у нее она сама не может родить, она может взять на воспитание этих детей. Ну, то есть ей все это положено. Просто мешает влияние времени, мешает судьба. Но если человек поверил, что ему не положено, значит, тогда эта вера неправильная. Это неправильное мышление, и оно разрушает возможность побеждать судьбу. То есть, как только девушка справляется со своей плохой судьбой, сразу же в этот момент она получает себе парня. И вы скажете, а где он, как бы, где, откуда он возьмется? Возьмется очень легко, как бы, люди притягиваются сердцами друг к другу, понимаете? В этом нет необходимости насчет этого рассуждать. У Бога мужиков завались, и как бы придет время, сразу же вы получите то, что вам положено. Ни секунды не будет ожиданий никаких. Поэтому не надо беспокоиться о том, что я не могу себе кого-то найти. Это не вопрос нахождения, а вопрос просто судьбы. Ну то есть судьба, когда приходит время, ну судьба отрабатывается, и сразу все меняется в жизни человека. И мы говорили вчера, что есть три круга судьбы. Один круг судьбы находится в сердце человека. И когда второй круг судьбы — это между нами, вот ниточка между двумя людьми, или у меня с каким-то событием связь. И третий круг судьбы — это внутри другого человека. Моя судьба действует внутри другого человека. Это моя судьба. Я говорю, допустим, почему он такой... сейчас ленивый, он не хочет работать. Но это действует моя судьба. Просто моя судьба сейчас действует так, что я должна страдать от лени близкого человека. Потому что в прошлом я сама так себя вела. Понимаете? То есть, если так воспринимать все, тогда становится легче жить, потому что как бы зависеть от кого-то, от чего ты не можешь ничего изменить, ничего сделать, так это невыносимая жизнь просто. А когда ты понимаешь, что это твоя судьба действует, тогда есть возможность ее победить. Первая стадия — спокойствие в сердце, все будет хорошо с моим мужем. Вторая стадия — влияние, то есть вы не просто там мучаете его словами, а вы ему говорите, и он реагирует правильно. Он, не то, что он потом страдает целыми днями, ходит и страдает от ваших слов, а он вдохновляется, он понимает, что вот так надо делать. То есть, ну, делать, допустим, так ему все равно тяжело. Но он понимает, что это правильно. Это вторая стадия уже победы над судьбой. А третья стадия, у него в сердце появляются силы и возможности меняться. Благодаря вашей судьбе. То есть вы побеждаете свою судьбу, и он меняется, этот человек. А если даже не меняется, то он вообще никак не, вас не, это не колышет. Вообще никак. Вы нормально, как бы, со всех сторон живете. И даже если вам положено больше денег через него, то Бог вам дает денег не через него уже, а по-другому как-то. И все равно вас не беспокоит, если вы побеждаете свою судьбу. Качество человека, с которым вы живете, вас не беспокоит уже. Беспокойство — значит ваша судьба. Мы говорили о том, что есть три стадии приближения к победе над судьбой. Первая стадия – не человек виноват, не страна виновата. Не я виновата, вот тут некоторые тоже говорят, я во всем виноват, а виновата судьба. Вторая стадия приближения, человек понимает, что не то, что он виноват, и от него все, во всем он виноват. А вторая стадия приближения — это моя судьба, я должна над ней работать. Понимаете, вторая стадия приближения, не просто судьба виновата, это моя судьба. Я должна не просто там, ой, что же делать, такая судьба. А надо не сидеть и мечтать. Мы вчера говорили, когда человек сидит и мечтает, он просто зря тратит время. Или он сложил руки зря. На второй стадии приближения к победе над судьбой человек начинает понимать, что он должен что-то делать со своей судьбой. Он должен совершать действия. И мы говорили о том, что есть позитивные люди, есть негативные. Позитивные люди — это те, которые уже побеждают свою судьбу. А негативное восприятие — это значит, что еще не побеждают. Ну, то есть сам по себе позитив, человек в позитиве находится, значит, он уже побеждает судьбу. И третья стадия приближения к победе над судьбой. Человек чувствует объем работы. Вместо вот этого ощущения безысходности, что с мужем делать. Такого нет безысходности, что есть вот объем работы, который надо проработать, и у мужа все будет хорошо. Это просто как, ну, и мы сравнивали это с кухней, допустим. Кухня грязная после свадьбы, да? Заходишь туда и выходишь. Страх такой, о Господи. И, а кто виноват? Эти гости, блин, они насвинячили. Ну, то есть, человек пугается судьбы, и виноваты гости, и он уже такой расстроен. Зачем я пригласил этих гостей всех? Они насвинячили, никто не помог убираться. Вот. Ну, то есть, понимаете, то есть, если я так буду думать, то в кухне всегда будет грязный. Потому что нужно поменять мышление, надо зайти на кухню и понять, это моя судьба убирать кухню, что это моя свадьба и моя судьба. И начинает убирать. Но все равно в сердце спокойствия нет. А потом она понимает, что вообще никаких проблем нет, есть просто объем работ. Одну кастрюлю вымыла и не заметила, как все вымыло потом. Заметили так, что когда подходишь к кухне, тяжело. Как кастрюлю вымыла, а потом не заметила, как чисто стало. Вот это и есть оценка объема работы. Человек уже относится не со страхом со своей судьбе, а как просто к тому, что надо делать. То же самое девушка, допустим, я не могу выйти замуж. Сразу кто-то виноват. Или сглазили, или испортили, или мама виновата, что она тоже не могла выйти замуж долго. Мне передала это. Ну, то есть, вот эта позиция, потом дальше, это моя судьба. Я не могу выйти замуж, потому что я что-то не доделала в жизни. Хорошо, приближаемся уже к победе над собой. Следующая стадия. Ну, и какая разница, доделала я, не доделала. Вот есть моя судьба. И что мне надо делать? Надо теперь разобраться, что делать. А делать надо, я вам объяснил, если ты не замужем, значит, надо всех любить, обо всех заботиться, копить женскую силу. Да? То есть, становиться сильной, как женщина. И не думать о том, большая это судьба или маленькая, очень быстро придет время, и ты накопишь эти силы.
Я понял.
Сегодня, наверное, фруктов будет больше, чем людей раза в три. Но ничего, будем, значит, так вот. Это очень благоприятно после лекции, когда идет обмен. То есть я вам что-то дарю, и вы уходите не просто с сердцем, а еще и что-то в руках. Это благоприятно, это древняя традиция такая. Спасибо вам большое, что приносите. И дальше есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия – это спокойствие в сердце. Вот поднимите руку, у кого вот было очень страшно, тяжело, вот события какие-то вообще невыносимые. Сейчас появилось спокойствие в сердце. Это первая стадия победы над судьбой. А кого, у кого из вас не просто спокойствие в сердце, а вы начали уже с помощью речи влиять на ситуацию. То есть вы говорите, и все меняется. Вторая стадия победы над судьбой. А у кого из вас уже меняться начал тот, кто и причиняет вам страдания? Третья стадия победы над судьбой. Третья стадия победы над судьбой – это чудо. Вот когда человек чудо получил, то есть он не верил, что это возможно, и потом бац, это пошло. Появляется вера уже. Вот чудо приводит к вере. Вот вы прошли три стадии, приходит вера. Молодцы. Хорошо, работаете. Благодаря знанию. То есть я тоже так же это получаю. Это знание так же получаю, как и вы получаете. Я тоже в наушниках живу. Как вы слушаете лекции старших, точно так же. Но у меня немножко другой формат. Я слушаю знания, которые идут из священных писаний. То есть они не расшифровывают так подробно все, как вы, как вам я расшифровываю. То есть мне достаточно более сжатый формат объяснения, чтобы потом разобраться в этом поглубже, чтобы вам потом передавать. Ну и вот песня подтверждает, как настраиваться надо в жизни. И мы вчера говорили о чем? О том, что когда человек сломался, то есть я рассказывал вам про свой глаз, да, что там болезнь, мне сказали, не то делай, это не делай, то не делай. Если бы я в это поверил, сейчас бы я бы уже ослеп или на каплях бы жил всю жизнь. Вот, а я не пошел на поводу этого и начал идти другим путем. Я не поверил, что, допустим, мы говорим, если колени больные, значит, ходите меньше, больше сидите. Я не пошел этим путем, я пошел противоположным путем, что только аскеза побеждает судьбу. То есть мы говорили о том, что есть три типа аскезы, которые побеждают влияние времени на тело. Говорили о том, что надо длительно двигаться, неподвижное положение тела и пост. И все это надо делать на природе. И это дает возможность побеждать судьбу. Я сегодня победил перелет. Когда человек долго летит, у него вибрация накапливается в теле. Я сегодня с утра 2 часа молился и делал статические упражнения, неподвижные положения тела. И в это время солнце на меня светило. Я в результате постепенно избавился от нагрузки, которая вызвала перелет. Как будто никуда не летал. Сейчас у меня психика расслаблена, спокойна. Ну, то есть, вот результат перелета убрался в результате аскезы. Мы вчера говорили об этом тоже, что вот, допустим, если вы полнеете, эта старость входит в ваше тело, и нужно длительно двигаться и пост. Если жар, допустим, у вас в теле излишний, воспалительные процессы, то старость входит в ваше тело. И нужно пост и неподвижное положение тела делать, для того, чтобы избавиться от воспалительных процессов. Если у вас в организме напряжение, то нужно длительное движение и неподвижное положение тела. Оно убирает напряжение. Напряжение – это головные боли, психические заболевания – это тоже напряжение. Вот. Понимаете? То есть это все просто убирается с помощью вот этих аскез. Это и есть настоящее лечение. То, что я вам сейчас сказал. А все остальное, вот допустим, таблетки, все остальное – это просто выравнивает ту силу, которая в организме есть. Если силы в организме нет, сколько хочешь таблеток пей, ничего не будет, потому что нет энергии выравнивать. Понимаете? Поэтому настоящее лечение – это аскеза на природе. Природа дает силы, мы вчера говорили. И также мы говорили, что ко мне вчера подошла девушка и говорит: «Олег Геннадьевич, у меня такая проблема, у меня ничего не клеится ни с работой, ни с семьей». Вообще ни с чем не клеится. Я говорю: проблема не в этом. Проблема в том, что у вас на это, на все нет сил. А силы берутся у женщины от отношений с женщинами. И одна женщина рядом сказала: вы мне, Олег Геннадьевич, в прошлом году то же самое сказали, у меня уже есть силы. Она уже это изменила, она прямо рядом стояла и подтвердила. И эта девушка потом сказала, что да, у нее нет особо подружек, она одна. У нее нет отношений, то есть не в кого вкладывать, не в ком вот эти отношения развивать, любви там и так далее. Понимаете? Ну, то есть, в результате я познакомил ее просто с женщинами, которые вокруг находятся, чтобы она развивала с ними отношения, копила силы женские. Эти силы надо вкладывать куда? В семью. Как девушка одна подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, как выйти замуж? Я говорю: надо сбить парня с ног. И тогда ты выйдешь замуж. Нужна сила женская. Она говорит: где ее взять? Я говорю: сила копится в упражнении. Какие упражнения надо делать? Упражнения такие. Нужно учиться всех любить постоянно, заботиться обо всех и быть радостной рядом с людьми. И эта сила делает женщину очень красивой. И в результате никто не сможет устоять перед ней. И она говорит: как я почувствую, что я уже точно выйду замуж? Какой знак? Я говорю: знак такой, что если вы почувствуете, что вы замуж уже не хотите, вам и так хорошо уже жить. Это значит, что вы стали сильнее мужского начала, мужской природы. Это значит, что мужчины уже подчиняются вашей энергии красоты. Это значит, что скоро выйдете замуж. Точно так же, допустим, как понять, что я, жилье куплю, хочется свое жилье, деньги есть, но купить не может человек. Как понять? В тот момент, когда вы успокоитесь, почувствуете, что все будет нормально, куплю со временем, что париться. В этот момент вы купите. А если вы, увидели какое-то жилье, быстрее покупать, очень классно, хорошая цена, все, надо быстрее, а то другие купят. Это очень неблагоприятно. Вот сегодня мы с вами говорим о состоянии сердца. Это то, что я сегодня хочу вам сказать. А в подтверждении вчерашней лекции я хочу поставить песенку. У нас сегодня аппаратура уже работает. Вам нормально слышно? Лучше, чем вчера? Хорошо. Итак, вот смотрите, допустим, мне надо купить квартиру. Ну не болтайте, мои хорошие, ну послушайте меня, пожалуйста. Ну послушайте меня. Я же для вас все говорю. Вот допустим, если надо купить квартиру, как определить, что мне надо вот сейчас покупать? Посмотрите в свое сердце. Если ваше сердце спокойно относится к этому, ни за, ни против, спокойно. Да, надо купить квартиру, но как бы я не парюсь в сердце. Это значит, что ситуация в сердце очень благоприятная для того, чтобы покупать квартиру. Если у вас есть жажда в сердце, надо купить, я не могу без квартиры, хочется быстрее квартиру, все, не знаю, что делать, то ли там, что делать. Ни в коем случае не покупайте. В это время это очень неблагоприятная ситуация. Это означает, что судьба строит вам козни. И третий вариант. Если вы думаете, надо купить квартиру, но в сердце ничего не получится. Ну не сможете купить квартиру, ну ничего не получится. Это тоже неблагоприятная ситуация. Ну, то есть единственная благоприятная ситуация, это когда в сердце спокойно. Допустим, девушка встретила парня. И у нее в сердце, хороший парень, такой классный, надо быстрее за него замуж, все, да, я такого больше не найду. Неблагоприятная ситуация. Или встретила парня и чувствуешь, что как бы, не, я не смогу как бы замуж за него выйти, не смогу, что-то вряд ли у меня получится, не по зубам орешек. Тоже неблагоприятная ситуация. А если встретила парня и сердце спокойно, ну как бы ни жара, ни холода, просто спокойствие, что все нормально, все хорошо. Самая благоприятная ситуация. Теперь вы скажете, а если неблагоприятная ситуация, ну тогда надо ее сделать благоприятной. Не то, что я встретила парня, сильный жар появился в сердце, ну пинка ему под зад. Потом сама же, потом, я же его люблю, зачем же я бросил? Олег Геннадьевич, он так сказал. Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что надо просто совершать аскезы, молитву, отношения строить с этим человеком для того, чтобы и держать его на дистанции, не приближаться к ним, для того, чтобы сердце успокоилось, а только потом уже выходить замуж. Или, допустим, вы чувствуете, что им по зубам орешь. Ну, хорошо, сделайте, чтобы было по зубам. Совершайте аскезы, работать над собой, развивайте отношения с этим человеком. И постепенно в сердце появится спокойствие. А если оно не появляется, продолжайте это делать. И следите за этим человеком. Потому что есть признаки, также и неблагоприятные, выходить замуж вообще. Например, предательство. То есть вы строите отношения, но он еще не ваш муж, и у вас нет половых отношений с ним. И вдруг вы узнаете, что у него параллельно еще какая-то девушка, он тоже с ней строит отношения. Все, до свидания. С этим человеком дальше не надо продолжать строить отношения. А если он как бы бросит эту девушку, будет кляться, ну хорошо, это уже другая ситуация. Но это от него зависит, не то, что вы ему условия ставите. Бросай девушку, тогда я с тобой буду строить отношения. Можно и так поступить тоже. Гарантии уже меньше. Потому что он может сейчас бросить, а потом опять заведет. Ну, то есть, понимаете, есть неблагоприятные вообще вещи, которые указывают, что, может быть, в этой дороге вообще не ходить. Допустим, вы покупаете дом, а у него плохая история. Там, вы узнаете, что там с этим? И смотрите, что там непонятки происходят там. Кто-то прописан, кто-то не прописан там, какие-то дети прописаны, которые говорят, мы уже выпишем через 2 дня, давайте сейчас покупать. Нет, это очень неблагоприятно. Не связывайтесь с этим вообще. Признак того, что будут проблемы. Часто люди раньше времени привязываются к чему-то, не изучая, благоприятно это или нет. Поэтому всегда, когда мы совершаем события, поступки какие-то в жизни, всегда нужно сначала посмотреть на свое сердце. Что у тебя в сердце? Допустим, хочу забрать ребенка. А что у тебя в сердце? В сердце жуткий страх и сильное напряжение. Неблагоприятная ситуация. В сердце должно быть спокойствие. Если ты хочешь совершить какой-то поступок, должно быть спокойствие. Вот когда спокойствие появилось, тогда совершай. Значит, все будет хорошо. Но если его не появляется, значит, это опасно совершать, ну, с таким сердцем поступок. Это неблагоприятно. Это касается всего. Вот, допустим, вы решили покушать, да? Непонятно где. То есть у вас в дороге непонятная пища. Вот вам надо покушать. А вы просто возьмите и посмотрите в свое сердце. Что у вас в сердце по отношению к этой пище? Если сильная жажда, сильно хочу кушать, это неблагоприятно. Успокойтесь сначала, помолитесь. Может быть, эта пища, она инфицирована или плохая. Конечно, есть еще внешние критерии. Например, если ты нюхаешь пищу, нюхаешь, не пробуешь, а нюхаешь, то в запахе может быть присутствовать знание о том, есть ли там что-то неприятное или нет. Ну, допустим, вы смотрите на пищу, это любимая пища, допустим, это любимый плов, допустим, да? Вот прям классный такой плов, вот прямо такой, какой я люблю, да? И вы начинаете его есть, а потом отравляетесь. Что не сработало? А не сработало то, что вы использовали не тот анализатор. Само понимание, вот видение пищи, понимаете, вы видите не этот плов, а видите ту картинку, которая у вас создалась в результате того, что вы много раз пробовали это блюдо. Но вот этот конкретно плов вы не увидели в это время. Чтобы его увидеть, надо понюхать пищу. Не попробовать, а понюхать. Когда человек нюхает, то от этого плова пойдет неприятный запах какой-то. Понимаете? Это признак того, что там есть инфекция. Просто неприятный запах. Поэтому животные все сначала нюхают, а потом едят. Понимаете? А так как мы не знаем правил, мы сначала едим, потом нюхаем. Что это такое? Съели. Это неправильное мышление. Это уже поздно, потому что пища же уже все плохое сделала внутри, потом вышла. Поэтому на все есть свои правила. Но даже если у тебя не работают нюхательные рецепторы, ты можешь посмотреть на пищу, посмотреть в свое сердце. Если у тебя там тревога в сердце, значит, не ешь. Если сильная жажда, тоже опасно, значит, твое сердце не готово к тому, чтобы понять, хорошо это или плохо. Сильное желание разрушает разум человека. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой на своей горюшке. Мамочка, зачем? Вот. Сильное желание разрушает жизнь человека. Веды приводят такой пример, как мотылек летит на свет. Он когда летит на свет, самое большое счастье мотылек испытывает от света. И все мотыльки погибают от света. Все до одного. Точно так же рыба, она самое большое счастье испытывает от чувства вкуса. В результате все рыбы погибают на крючке. И точно так же человек самое большое счастье испытывает от полового желания. Это для человека является крючок, понимаете? И поэтому он, что происходит? Он разрушает свою семью, разрушает, забывает про своих детей. В результате того, что он увидел девушку, которая ему понравилась. Все разрушает в своей жизни. Забывает просто про любовь к своим детям, к своей бывшей, к своей этой жене. Так действует вожделение на человека. И оно разрушает жизнь. Таким образом. Поэтому есть 6 врагов человека. Что это такое? Что это за враги такие? Это не то, что... Это враги человека, не враги киргизского народа. Враги человека вообще, всех народов. Первый враг называется вожделение. Или половое чувство, половое желание. Что значит враг? Это значит, что даже если человек очень возвышенный, обладает знанием, если он попал под влияние этого чувства, он теряет разум. Он не соображает, что делать, как правильно, как неправильно. У него теряется возможность контролировать себя. Второй враг человека называется жадность. Жадность. Если вожделение, оно к чему приводит? Оно приводит к осквернению жизни человека. Ну, то есть человек предает свою собственную судьбу. Вожделение так делать, действовать. Вот все, что у них ценного было в жизни, оно все разрушается в результате вожделения. То жадность, оно приводит к сильному напряжению. Вот человек, допустим, пожадничал, ему говорит, а вот денежки-то, вот они, сыпятся на тебя, бери прямо и ключ от квартиры тебе кидают в лицо прям. Ключ от машины. Вот, ничего не надо, все, бери, просто бери. И он берет просто. Потом 15 лет в рабстве находится. Ему не бросит ни поменять работу, ни уйти. Ну, страшная жизнь вообще. А если вдруг, не дай Бог, уволили и работу не можешь найти, что тогда? Тебя вообще все потом отнимают, все, что ты накопил. Ну, страшная судьба, жадность там действует. Как квартиры покупать? Вот если вы посчитаете, то ипотека, она забирает денег у вас в два раза больше, чем вы, ну, тратите на квартиру. А если вы чуть-чуть, вот чуть-чуть накопили, купите не квартиру, допустим, а комнату. Потом еще купили, еще комнату купили, раз сделали квартиру, обменяли. То есть, чтобы покупать квартиру, нужно вкладывать маленькие порции денег, а потом их объединять. И это быстрее получится. Ведь важно ведь не купить квартиру, а важно выйти из рабства, перестать жить несчастным человеком, понимаете? И вы, получается, в два раза быстрее получаете счастье, чем от ипотеки. Но я вас не буду переубеждать. Вы делайте, как вы считаете нужно. Каждый человек должен на этом обжечься. Но лучше всего ипотеку первый раз взять не на квартиру. Ну, допустим, на пылесос там или на компьютер, там, на, ну, какую-нибудь маленькую ипотеку и просто попробовать так пожить. В этом рабстве попробовать. И потом уже чесать репу насчет квартиры. Нравится тебе такая жизнь или нет? Попробуй просто. Третий враг человека – это гнев. Гнев разрушает отношения. Когда человек разгневался на кого-то, он теряет возможность увидеть что-то хорошее в этом человеке. Он мог, ну как бы вот допустим, я не вижу в этом человеке ничего хорошего. Вы же любили друг друга, вместе жили, а теперь... Я не помню ничего хорошего. Чего хорошего между нами было? Ничего не помню. Потому что я разгневался. Но если человек перестает гневаться, он просит прощения, прощает, то начинает вспоминать, что было много чего хорошего. Но гнев затмевает глаза, и он разрушает отношения, гнев в результате. Человек как в иллюзии находится, он ничего не видит хорошего. Гнев так действует. Это враг человека, он разрушает судьбы людей. Понимаете, мы говорим о судьбе, да? Вот эти шесть врагов, они в судьбу входят? Нет. Нет никакой судьбы на то, чтобы жадничать, понимаете? Нет никакой судьбы на то, чтобы бросать жену. Типа, у тебя по судьбе, ты жену бросишь. Нет. Это просто вожделение, оно испытывает человека. И ты можешь поддаваться, можешь нет. Это все зависит от тебя, от твоего знания, от твоего развития как личности. И если ты... развитый человек, ты не поддаешься. И все, и у тебя все сохраняется. Судьба тут ни при чем. То есть есть силы, которые испытывают нас. Это враждебные силы против нашей судьбы. Жадность. Не обязательно брать ипотеку. Я никогда не брал ипотеку в своей жизни. Я развивался как личность всегда. Правильно действовать старался в этом плане, в отношениях с деньгами. Гнев. Тут похвастаться вряд ли кто-то может, он не гневался никогда. Жадность тоже, конечно, присутствует и вожделение у всех. Все мы испытываем этими силами. Гнев, смотря на кого разгневался. Если, допустим, на святого человека разгневался, вообще вся жизнь под откос. На правителя разгневался — в тюрьму. На святого человека разгневался — потерял отношения с Богом. Нет удачи в жизни, все, проклятая жизнь. Разгневался на простого человека, ну, потерял отношения с этим человеком, тоже ничего хорошего. Надо бояться гневаться на тех, от кого зависит твоя судьба. Это очень опасно. Следующий враг человека называется иллюзия. Ну, допустим, человеку внушают, что он может выиграть лотерею. Это иллюзия. Там есть свой механизм, там есть механизм засасывания людей в эту иллюзию. В этом механизме важно сначала человеку давать выигрывать много-много раз. Вот, допустим, он только начинает играть в какую-то игру. Вот эти игровые системы, они так устроены, что они знают, кто включается в эту игру. И сразу же, во, человек выиграл с первого раза. О, мне повезло. И потом начинается ему внушение, что ты всегда будешь выигрывать теперь. Потом он опять выиграл, опять понемногу. А потом ставки растут, он раз проиграл. Потом, чтобы не терялся, ему он поменьше опять выиграл. Потом побольше денег дал, опять проиграл. И так далее. Называется иллюзия. Следующий враг человека – это зависть, злоба. Туда же сплетни входят. Это враг человека. Он разрушает жизнь. Иллюзия как разрушает жизнь? Иллюзия что такое? Все ломанулись в какую-то другую страну жить. Это иллюзия. Вот завладевает сознанием людей какие-то идеи. И это жажда такая, вот идея такая сильная, что так хочется это сделать. Та же ипотека тоже, это иллюзия также. Что вот я ипотеку возьму, и все, у меня нормальная жизнь. Это иллюзия. Какая нормальная жизнь? Ты в рабство себя отдаешь. Потом даже в отпуск ездить не сможешь. Будешь всего бояться в жизни. Что это за счастье такое? Зависть или злоба? Или сплетни? Сплетни идут от зависти. Причина. Или от злобы. Обсуждение кого-то. Страшная вещь. Человек, когда сплетничает, он разрушает свою удачу, съедает ее. Потому что, ну, иллюзия к чему приводит? Человек, иллюзия разрушает достаток человека. Гнев разрушает отношения. Жадность делает человека рабом, напрягает всю его жизнь, жадность. Вожделение оскверняет судьбу. Зависть или злоба разрушает удачу человека. Вот начал сплетничать над старшими, получил, потерял контакт со старшими, все. От старших идет удача. Начал сплетничать над родителями, потерял контакт с удачей, которая идет через родителей, с их благословениями, потерял отношения. Начал сплетничать над начальником завода, потерял отношения с начальником, в результате я оказался без работы. Кто тебя за язык тянул? И последний враг человека называется безумие. Это спиртное, наркотики, безумие. Человек подсаживается на это, на все, становится безумцем, ничего не соображает, теряет себя. И эти эти компании виноводочные, они специально создают такую теорию, что понемножку выпивать можно. Диссертации целые на эту тему подтасовываются, пишутся. Что? И создается культура целая. Культура, культурно-пьющие называются. Люди культурно-пьющие уже, и оказывается. Сейчас термин такой ввели. Культурно-пьющие. Значит, если человек понемножку выпивает, это вообще правильно. Ну какой праздник без спиртного? Ну какая свадьба без спиртного? Сейчас такая культура у людей. А раньше люди знали, что оскверняться нельзя спиртным во время свадьбы. Эта свадьба связана с Богом. Нужно перед Богом, перед иконами жениться. Это венчание в церкви. Понимаете? То есть это ритуал, которым должно присутствовать трезвая голова, а не пьяная. Потому что ты же клятву даешь. Тебе надо быть трезвым, разумным и так далее. Безумие также с психические заболевания, но это безумие приходит с прошлой жизни. Если ты в прошлой жизни кому-то сделал, кому-то повредил психику своим поведением, то в следующей жизни ты получаешь психическое заболевание, как наказание. тоже такой враг уже человека настигает, вот, безумие. И так далее. Слухи, сплетни. Это все неблагоприятно. Давайте еще поговорим о сердце человека немножко. Вот смотрите, допустим, сердце, оно сильно зависит от веры. А веру можно очень сильно осквернить, поменять. Есть всего три типа веры. Есть вера в неудачу или в злые силы. Например, вам говорят, да вас испортили, вас сглазили. И вы поверили в это. Это значит, что вы поменяли веру. Вы перестали верить в Бога теперь. Вы теперь верите, что есть силы, которые не зависят вообще ни от чего. Вот я жила нормально, меня бац, сглазили. И все, и теперь у меня жизнь испорчена полностью. Все, у меня нет счастья. Вот, все. Теперь жизнь хорошая закончилась. Это тип веры, понимаете? То есть вот человек, который вам такую веру внушил, он и сглазил вас. Теперь вы скажете, а если вот я так верю в это, в то, что меня испортили, у меня так и жизнь будет идти, да? Потому что в этом случае человек подсаживается на духов. Понимаете, есть злые силы, которые влияют на людей. То есть, если человек поверил в злые силы, значит, тогда на него будут действовать злые силы. Ну, то есть, он верит, что его сглазили, испортили, что у него плохая судьба, что он никогда не женится, никогда не выйдет замуж, что на него клеит печать одиночества, крест там какой-то на нем стоит, и это все виноваты родственники, которые там мне испортили жизнь, потому что они так, у них такой крест на них, это родовое проклятие там и так далее. Вот это все, вот это когда вам говорят вот эту вот ахинею всю, вам меняют вашу веру. Понимаете? То есть вера, злые силы, разрушает судьбу человека. Какая бы у вас судьба хорошая ни была, если вы в это верите, до свидания, хорошая судьба. Все. Вы, ну, Олег Геннадьевич, ну это же очевидно, ну вот у меня была нормальная жизнь, и меня сглазили, и все теперь плохая. Да не сглазили вас, а просто наступил плохой период жизни. Вот и все. И надо знать, что они бывают, эти плохие периоды жизни. Многие люди думают, что не бывают. Бывают. И даже их можно видеть, я вам рассказываю все время про ваши плохие периоды. Когда начался, когда закончится. Когда приезжаю на следующий год, люди говорят, Олег Геннадьевич, точно закончился. Ну, потому что это есть, так оно и есть. Понимаете, не надо верить в злую судьбу. Судьба может быть тяжелой, но она не злая. Тяжелая судьба дается человеку сильному. Вот слабому человеку тяжелая судьба не дается. Только сильному для того, чтобы он еще сильнее стал. Просто каждый человек может нести свою ношу в жизни. И когда он ее несет, он становится очень крепким. Тот, кто несет тяжелую ношу, становится крепче того, кто несет легкую ношу. И поэтому неизвестно, вот, плохая судьба или нет. Вот, допустим, у меня по судьбе в гороскопе так стоит судьба личной жизни, что у меня не должно быть вообще никакой личной жизни. Вот во всех аспектах у меня разрушается семья в гороскопе по судьбе. И так, такая сила на меня действует, на мою личную жизнь. Но я благодаря знанию отличную семью имею, у меня никаких проблем нет. Вопрос, сколько силы ты в это вложил. Теперь вопрос заключается в том, а что же хорошего в этом? А хорошее заключается в том, что я получил знания для того, чтобы вам помогать. То же самое у меня в детстве были очень ужасные трудности в жизни. Там, ну, тяжелая семейная ситуация была, очень тяжелая. Я страдал очень сильно, и поэтому уже с 10 лет начал работать над собой осознанно, там, развиваться. Йогой заниматься с 12 лет, там, голодать, там, закаливаться с 14 лет, уже в проруби купался там, и так далее. И сразу возникает вопрос, что в этом хорошего? А в этом хорошее то, что я теперь вас могу этому всему научить. Понимаете, поэтому неизвестно, хорошая судьба это или плохая. Может быть, это и есть супер хорошая судьба. Но Только в том случае, если ты ее принял, эту судьбу. Потому что если ты не принимаешь, говоришь, да не нужна мне такая жизнь, хорошо, тогда не будет никакой. Потому что тебе Бог дал такую. У тебя нет выбора. Поэтому люди некоторые преждевременно уходят из жизни. Потому что они согласились с тем, что им дал Бог. Со своей ношей не согласились. Слышу голос из прекрасного далека. Мы все с вами живем, понимаете, от чистого истока, это душа чистый исток, прекрасное далеко, я начинаю путь. В детстве человек чувствует, что его жизнь предназначена для чего-то светлого, чистого. От чистого истока в прекрасное далеко. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Понимаете, оно будет жестоко обязательно. Но чтобы оно стало прекрасным, далеко, чтобы ты светло свою жизнь прожил, ты должен пройти через жестокость вот эту всю. Она очищает человека, понимаете? Если ты не пройдешь через это все, ты не очистишься, ты не станешь светлым. Прекрасное далеко становится прекрасным, когда мы проходим все свои испытания. Но надо принять все, что тебе Бог в жизни дал. И самое главное, вы поймите, когда вы испытания проходите, вот девушка меня спрашивает, ну, Олег Геннадьевич, ну как мне всю жизнь с этим человеком, который мне изменяет, который плюет в мою судьбу, который предал меня, неужели мне с ним жить всю жизнь? Вы говорите, живи с ним. Неужели мне... Так ты живешь не с ним, ты живешь со своей собственной судьбой. И когда эта судьба закончится тяжелая, когда ты ее отработаешь, у тебя будет другая жизнь. С этим человеком невозможно. Все возможно. А если с этим человеком невозможно, Бог даст другого. Еще раз повторяю, мы никогда не возьмем в жизни то, что нам не положено. Не надо этого бояться. Этого никогда не бывает. У кого близкий человек поменялся до неузнаваемости в результате работы над собой ваш? Вот, пожалуйста, вот смотрите. 7 человек руки подняли. Бывает все, чего мы даже не ожидаем. Все бывает в этом мире. Итак, надо изучать просто, как это работает. Мы сегодня изучаем знаки судьбы, идущие из сердца. Из сердца. Вот, например, если я... Да, мы с вами один тип веры обговорили. Еще есть два. Типы веры меняют судьбу. Вот если я поверила в духа, в привидений, значит, все, судьба идет под откос. Ну, то есть я не смогу побеждать судьбу в результате. В таком настроении победить судьбу невозможно. Если вы верите, что на вас крест одиночества, тогда до свидания. Вам, допустим, сказали... Ты кухню не помоешь свою никогда. Помните, мы вчера приводили пример слона, который поверил, что он не сможет никогда вырваться с этой цепи. Ему одели просто веревочку маленькую. И это так в Индии делают, понимаете? И мы, что вот слону, вы видели слонов, которые ходят на цепи? Нет. Они ходят на веревочке, понимаете? На тоненькой. И он никогда с нее не... Он ее вырвет, он слон, понимаете, у нее несколько тонн в ногах. Ну как дернет там, не только веревочкам, столбы валятся. Вот, он не дергает, потому что он не верит в это. И вот так человека привязывают к его несчастной судьбе. Крест одиночества у тебя. Можно целый народ так обмануть, понимаете, сказать, да у вас как бы нет возможности быть счастливыми. Вы все время будете мучиться. Понимаете, и все, и люди начинают верить в это. Это неправильная вера. У всех есть возможность быть счастливым. Проклятие – это ваша вера. Следующая вера – это вера в удачу. Мы говорили вчера с вами. Вера в удачу разрушает счастливую жизнь человека. Поверь в мечту. То есть, как бы, люди верят не в свой труд, не в работу над собой, в удачу. Олег Геннадьевич, когда у меня будет возможность выйти замуж? Скажите, когда я выйду замуж? Это вера в удачу. Никогда не выйдешь, начни работать над собой, стань сильной и выйдешь замуж. Нет, вы, Олег Геннадьевич, скажите, когда конкретно? Вы же говорите всем, ну когда, когда? Это вера в удачу. Птица счастья завтрашнего дня. Помните, мы говорили, люди, которые верят в удачу, они живут в напряжении, потому что они живут завтрашним счастьем, не сегодня. Поэтому у них счастья нет в жизни. Для того, чтобы было счастье в жизни, нужно принять свою судьбу. Мы говорили вчера, что за принятием судьбы счастье стоит. Вопреки ожиданиям, человек принял судьбу и сразу счастлив стал. Я жил в одном ведическом монастыре, практикум проходил, изучал все. Не как монах, а просто ознакомился с жизнью. Там была такая ситуация, что все-таки монахи, то есть там не хватало денег на нормальную еду. Ну и какое-то время мало, не хватало масла в пище. А вот согласно ведам, пища должна быть маслянистая, она приносит здоровье, такая пища. Сейчас люди думают, надо меньше масла есть. Надо его меньше есть утром и вечером. А днем достаточно. Тогда все будет хорошо перевариваться. Никакого атеросклероза не будет. Это бред. Вот. Ну, и они настоятелю говорят, масла в пище не хватает. Мы мозги пропарили все. Ну, он терпел все время. Такой смиренный, терпит. И потом он читает лекцию, рассказывает про знания, как я сейчас рассказываю, раздает знания. И говорит, какие у вас вопросы? Они поднимают руку. Когда у нас будет масло больше пищи? Не по лекции, по маслу. И он, знаете, он так им помог. Он посмотрел на них добрыми глазами, надо наказывать или нет людей. Посмотрел добрыми глазами и сказал им, конечно, будет у вас пищи масло. У вас вообще будет много масла. Большими горячими котлами. Знаете где, да? Большие горячие котлы. Горящие котлы с маслом наполненные, кипящими. Ну, все поняли сразу намек. И знаете, так хорошо стало жить после этого. Пища стала вкусной, вот реально. Потому что все приняли судьбу люди. Еще одна история по этому поводу называется «Купи козла». Слышали, да? Я много раз рассказывал. Или не слышали? Не слышали. Я быстро расскажу, потому что это по теме. У одного человека была ситуация, которая у вас тоже у всех есть. Потому что женщины очень сильно привязаны к территории. И они считают, что счастье может быть, когда больше места жить. Ну то есть для них мало места, счастья нет. И они выносят мозги мужу, больше места постоянно, им надо места больше. Вот. Ну и такой мужчина пришел к своему наставнику, говорит, у нас такая ситуация, у меня уже жена, уже все, или мне повеситься просто, или что, у меня нет денег вот увеличивать жилплощадь, и она меня мучает и мучает, я уже там на работе всю жизнь провожу, но никак не могу заработать на квартиру. Что делать? Он говорит, я тебе не могу сейчас рассказать всю последовательность событий, но ты сначала купи козла. Просто верь мне. Он говорит, ладно. И где его потом содержать? На улице? Нет, говорит, дома. Так у нас там места нет. Ну ты делай, как я тебе сказал. Хорошо. Купил козла, привел домой. Козел начал бодаться, там какать, орать. В общем, жизни вообще никакой не стало. Жена говорит, твой наставник разрушил нашу жизнь. Иди к нему, говори, что он предал нашу семью, зачем он над нами смеется. Ну, он пришел, говорит, зачем вы так сделали, нам еще хуже жить стало, мы вообще с ума сходим, у нас вообще жизнь в ад превратилась. Он говорит, все идет по плану. Теперь, говорит, возьми козла, выведи на улицу, привяжи к двери. Пусть живет на улице. Вывел козла на улицу, стало так хорошо без козла. Стали счастливо жить в этом доме. Через 2 недели жена говорит, места мало. Он испугался, все нормально было 2 недели. Прибежал к наставнику, говорит, опять началось. Он говорит, да все нормально, не волнуйся, говорит, все идет по плану. Ты, говорит, приди к жене и скажи, что... Наставник сказал, что как только вот кто-то скажет, что места мало, надо козла опять заводить назад. После этого у них наступило счастье. Потому что жене ничего не оставалось делать, как принять то, что Бог дал. Вот дал столько места, радуйся. В радости судьба лучше и денег больше становится. В радости больше удачи, чем в несчастье и печали. Когда человек принимает то, что есть, он достоин того, чтобы быть, иметь больше. Когда человек гнусит, он не достоин ничего. Например, ты хочешь кушать. Маленький ребенок, подходишь к папе и говоришь, папа, я хочу кушать. Он говорит, я готовлю тебе, не волнуйся. И ты уходишь. У тебя 2 варианта потом. Подходить к папе через каждые 5 минут и говорить, я хочу кушать, я хочу кушать. Или 2-й вариант, просто радоваться папе, говорить, папа, я тебя так люблю. И ничего пройду. Как вы думаете, какой вариант быстрее даст возможность покушать? Первый вообще может сделать и оставить без еды. Ну, то есть, если ты папу задолбаешь, ну, тебе скажут, да вообще сегодня ничего не, ты не будешь кушать. Ты меня уже замучил со своим мужем, со своей квартирой. Уже сил никаких нет слушать каждый день твою молитву. Хочу квартиру, хочу квартиру. Папа – это Господь, вы поняли, да? Поэтому как молиться Богу надо? Надо Его прославлять, любить Его. И не жаловаться Ему ни на что. Тогда Он быстрее даст. Он же знает, что нам не хватает. Он же Господь, Он живет в сердце. Итак, 2-й вид веры – это вера в удачу. Эта вера разрушает человека. И мы говорили, что всегда эта вера в удачу, она имеет 2 стороны медали, как качели. Сначала человек верит в удачу, порадуемся на своем веку, да, потом 2-я сторона медали – это зеленоглазое такси, притормози, отвези меня туда, где будут рады мне всегда. Ну, то есть, 1 сторона – это надежда, а 2-я – разочарование. Поэтому не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. То есть, вот этот тип веры не подходит. У нас все будет хорошо в будущем, все будет хорошо, мы верим в будущее счастье. Не очаровывайся, а то придется разочаровываться. Вот этот тип веры мы вчера говорили. А уже женат. Чему приводит к разрушению семьи? Понимаете? Все еще впереди. Вот жена уже есть, а самая лучшая девушка где ты? И 3-й тип веры – это вера в Бога. Когда человек верит в Бога, у него чувство собственного достоинства встает в центр. Помните, мы говорили? Гордый человек теряет свою судьбу, униженный теряет свою судьбу. Гордый слепнет, не видит удачи. Униженный не получает удачи, потому что он недостоин. Когда человек верит в Бога, у него он становится достойным, сильным. Я вчера приводил пример, что когда прилетел сюда, увидел 100 паломников в белых одеждах, которые вместе вернулись параллельно другим самолетам. У них были просветленные, счастливые лица, и достойная внешность. Понимаете, они наполнились Богом в паломничестве. И это удача, они выглядели, несли удачу своим видом. То есть они выглядели очень красиво, эти люди. Понимаете? Это удача видеть даже таких людей. Мы говорили, что если человек не принимает свою судьбу, то он верит в будущее или разочарован ей. Лучше верить в будущее, чем быть разочарованным. Но лучше принять судьбу просто сейчас. Потому что принятие – это 1-я стадия победы. Как девушка сказала: Олег Геннадьевич, знаете, у меня в жизни ничего не поменялось еще, все так же, но в сердце стало спокойнее. Это первая стадия победы над судьбой, я ей ответил. И вы теперь понимаете, мы же изучаем эту тему. Да первая стадия, тебе стало спокойнее, еще ничего не поменялось. Это уже победа. Все. Мне женщина одна рассказывает: Олег Геннадьевич, знаете, меня муж предал вообще конкретно. Я даже думать о нем не могла. Я начала молиться, в сердце успокоилось, что все будет хорошо. А что, неизвестно. Я даже с ним поговорить не могу. Меня тошнит от него. Но все будет хорошо. Первая стадия победы над судьбой. Вторая стадия. Она говорит: Олег Геннадьевич, 3 месяца прошло. Представляете, я с ним подружилась. То есть я с ним разговариваю, как будто он меня не предавал вообще. Я с ним общаюсь, разговариваю нормально. Мы как будто бы с ним уже не муж, жена, а друзья. Я говорю: вторая стадия пройдена. Она говорит: чего ждать? Я говорю: ждать 3-й стадии. А как она будет выглядеть? Она будет выглядеть так, что у него в сердце появится угрызение совести. Ты дальше молишься, и он такой: дурак, там, зря этот поступок совершил. Там. И потом дальше, когда 3-я стадия пройдет, то перед ним Бог поставит выбор. Он ему скажет: дурак, возвращайся назад, значит, если дурак. Или второй вариант. Он говорит: а я не хочу возвращаться. Тогда, значит, Бог немедленно ей дает еще лучше. И он скажет: а дети же от этого человека, детям будет тоже еще лучше. Понимаете? Отработала свою судьбу. Будет этот человек подчиняться воле Бога или нет, это его выбор. Но у вас уже все нормально в жизни. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Но в этом случае человек вернулся. Чаще возвращаются. От добра добра не ищут, если как бы, ну, хороший человек, почему не вернуться? Тебя же принимают, все нормально. Изучайте свое сердце. Очень внимательно смотрите, что в сердце происходит, потому что сердце является индикатором, судьба находится внутри сердца человека. Этот индикатор, он всегда указывает на то, что будет. Я изучаю это давно, уже много лет, и я даже знаю, что со мной будет, когда я лечу на самолете. Я не боюсь перелета, потому что я знаю, что вот во время этого перелета произойдет. Будет тяжелая ситуация, не будет тяжелой ситуации. Может быть, даже опасность для жизни. У меня разок была такая ситуация, что я узнал в молитве, что я могу погибнуть. Во время поездки у меня была запланирована лекция в Израиле. Я посмотрел молитву, я могу погибнуть в этой поездке. И сразу: о, значит, я не поеду в Израиль. Ну все, значит, тогда не погибнешь. Ты погибнешь, можешь погибнуть именно в этой поездке. Замечательно. Ну я, значит, не еду. Помолился еще немного, и у меня такое жуткое желание. А чего я вот так вот отказался от этой поездки сразу? Я же, мне Бог дает возможность все изучить, проверить. Вот, ну, как бы, изучай, это же твоя судьба. Ну, то есть, просто так и не отвертелся от этой поездки. Я начал молиться и почувствовал, что я не погибну. Ну, что судьба, это, мы же говорили с вами, что есть циклическое влияние времени, несчастные случаи, все эти циклическое влияние времени, оно преодолевается. А есть стабильное влияние времени, что вот человек состарился, он умирает. Да? Это нам даже не хочется преодолевать, потому что, ну что, он до 90 лет прожил, что, нормально умирать в это время? Ну, пожил и хорошо. Вот, понимаете, да? Ну, то есть мы страдаем от циклического влияния времени, когда человек преждевременно уходит из жизни. Вот это и есть страдание, как бы, хочется пожить, а не получилось. Что-то помешало. Вот это что-то помешало, всегда можно преодолеть. Запомнили? Вопрос усилий просто, и все. Сколько нужно приложить усилий? Я это знаю, я просто помолился, достаточно, совершил аскезы, усилия совершил для того, чтобы преодолеть эту судьбу. Но чуть-чуть осталось, плохой судьбы чуть-чуть осталось, но просто это вызывает просто страх и все. Ничего не происходит. И я оставил все как есть и поехал в эту страну. Когда я туда прилетел, все было нормально. Там я всех предупредил, чтобы ездили нормально, потому что я чувствовал, что гибель будет от дороги, от движения, несчастного случая. Там было все нормально, и я такой, блин, что же я людям говорю? Я лечу назад и думаю, ну, как бы, что я людям говорю? Ничего этого не было вообще, то, что я видел. У меня такие сомнения появились, что я вообще правильно все видел. Ну и как бы и дорога там тоже, как бы я посмотрел, в Москву полет там, погода нормальная, там все. Как бы летим, вдруг неожиданно начинает меняться погода в Москве, прямо во время перелета. И мы подлетаем, а там буря в Москве уже, буря просто. И самолет невозможно посадить, целый час самолет кружится над Москвой. И я смотрю на людей, которые сидят в самолете. Я увидел, что все эти люди, это одного, у них у всех синхронно одинаковая судьба. Погибнуть вот в этом, во время посадки на самолете. И я смотрю, у меня тоже такая же судьба. Я такой, нифига себе. У меня испуг сразу в сердце. И во время испуга в сердце, вот испуг, идет глубже, и так раз, он натыкается на мысли, так ты же молился, вспомни. И все, и испуг проходит, и я начинаю молиться, и вижу, что это внешняя энергия всего, это внешняя, а внутри все будет хорошо. Но Бог мне это, очень интересную вещь, я там очень много узнал. Я узнал, что все люди чувствуют смерть. Но все по-разному к этому относятся. Я увидел, что весь самолет интересно себя вел. Кто-то пытался заснуть. Кто-то судорожно играл в компьютерную игру. То есть заснуть – это вера в невежество. Это невежественное состояние, понимаете? Компьютерная игра – это люди верят в удачу. То есть смерть, а они в удачу верят. Кто-то молился – это правильная вера. Понимаете, у людей они сидят и молятся просто. Знают, что опасность, чувствуют ее. В общем, все были чем-то заняты. Дети плакали там. Ну, все были чем-то заняты. Никто был неравнодушным. Вот. Потом, когда я почувствовал спокойствие в сердце уже, все. В этот же момент было принято решение сажать самолет. Несмотря на то, что буря не остановилась. И там несколько раз, конечно, мы там покувыркались. Ну, все нормально. Посадка была. Я получил опыт вот этот вот. Как действует судьба, как ее можно почувствовать. У меня все в сердце полностью сформировалось в этом плане. И нет никаких сомнений, что вот когда астрологи говорят, у вас два брака. Это полный бред. Полный бред. Это просто объем работы, понимаете? У меня есть одни знакомые, у них, то есть они в Риге живут, у них в гороскопе было три брака у обоих. По три брака. Но у них первый брак. Но все сбылось. То есть они расстались три раза друг с другом и сошлись. Все, три брака стали вместе. Ну, то есть, понимаете, не надо вот в это верить, в безнадегу, понимаете? Вам говорят, у вас два брака, а вы только первый. Не верьте в это все глупость. Может быть, просто поживете раздельно чуть-чуть, и под пять сойдетесь, и все. Ну, ты, главное, два брака уже. Сердце может оценить ситуацию у любого человека. Если вы понимаете, пытаетесь себя заставить понять, что происходит. Вот смотрите, допустим, произошло событие какое-то. Как определить степень тяжести? Это определить можно только в молитве. Потому что в любом событии есть преддействие и есть действие. Вот допустим, вы увидели, что, допустим, муж вам сказал, у меня появилась любовница, да? Ну вот какая степень тяжести? То есть вот наступила тяжелая судьба, это уже точно. Любовница у мужа появилась, ничего хорошего в этом нет. Правда? И некоторые люди, они сразу психуют. Вот с судьбой столкнулись, сразу психуют. И пошел нафиг. Он говорит, а я и хотел. Спасибо, что помогла. Ну то есть как бы, или наоборот, ой, не уходи. Ну как бы, видишь, я лучше тебя, поэтому ты так и говоришь. Ты недостойна меня, поэтому я ухожу. Ну, то есть никакое внешнее действие не поможет. Вот она, судьба твоя пришла. Через близкого человека действует. Что делать? Есть преддействие. То есть надо начать молитву. Надо начать молитву, аскезу. То есть, допустим, не умеете молиться, хорошо, в храм ходите, служите там, помогайте. Пожертвования нищим делайте во имя Бога. То есть не деньгами, а, естественно, освященной пищей в этом случае и так далее. Потому что нищим нужна только одежда и пища. Вот и давайте им то, что им нужно. Если он вас деньги просит, значит, это не нищий. Нищий, он хочет кушать и хочет сохранить свою жизнь. Не замерзнуть там и так далее. И так далее. То есть нужно совершать действия, которые побеждают судьбу. Мы вчера говорили с вами, это аскезы, молитва и пожертвования. Три вида действий, которые облегчают жизнь. Самое сильное – это молитва, когда человек забывает про себя, про свою судьбу и думает о Боге. Я вам сейчас приведу пример. Вот смотрите, допустим, у человека очень тяжелая судьба. Он идет и отдает всю свою жизнь наставнику. А наставник святой. То есть он живет для него. Все, что бы ему не хотелось этому человеку, он на свои желания не реагирует. Вот просто живет для наставника. Все. В этом человеке действует не его собственная судьба, не его гороскоп, а действует судьба наставника, понимаете? Так устроен этот мир. Если ты забыл про себя, а делаешь все для кого-то, то именно судьба этого человека и будет действовать в твоей жизни. Понимаете? Усвойте эту истину. Если вы думаете о Боге, живете для Бога, а у Бога какая судьба? У Бога нет судьбы, у Него есть только благодать. У нее судьба соткана из благодати. То есть вы думаете о Боге, забыли про себя, все, в вашу жизнь приходит благодать. И судьба, которая тяжелая, которая у вас есть, она сгорает, как дрова в костре, веды говорят. Как дрова в костре сгорают, так ваша тяжелая судьба сгорает, если вы забыли про себя. Потому что судьба действует через память о себе. Вот когда вы целыми днями как бы думаете о себе, имщик не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Понимаете, как жажду среди прачных равнин, измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Понимаете, память. То есть память о себе, через нее действует судьба. Память о себе мучает человека. И она мрачные равнины, то есть природа становится мрачной. Спешить некуда, мне ничего не надо от жизни, я хочу умереть. Так действует судьба. Хочу умереть, потому что так судьба тебе с тобой сделала. Но если ты начинаешь думать о Боге, ты забываешь о своей судьбе, ты уже не хочешь умереть. Ты видишь природу, а не мрачные равнины, тебе есть куда спешить. То есть это вопрос памяти, понимаете, о чем ты думаешь. Если человек постоянно, ой, мне плохо, судьба приковывает к себе сильно, человек начинает думать о себе очень сильно. И приковывает к тому, кто виноват. Вот две вещи судьба делает. Мне плохо, у меня плохая ситуация, и виноват вот этот человек. Все. Так действует судьба. Ну скажешь, ну вот она подействует, что делать? Понять, что это не человек виноват. И вам неплохо. Просто действует судьба, и все. И когда вы принимаете свою судьбу, дальше вы начинаете просто над ней трудиться. И побеждаете ее, и все. Не решаете с этим человеком вопрос, а просто побеждаете судьбу. Начинаете думать о Боге, молиться и побеждаете судьбу, и все. И все налаживается само собой. Это называется преддействие. То есть это происходит на тонком невидимом плане. Мы, когда я дома, когда не езжу, я всегда со своими помощниками, мы совершаем совместную молитву. Садимся вместе и молимся. Со всей силы, громко очень. Включаем голос наставника и слушаем его, и все вместе молимся. И один раз была такая ситуация. Девушка, которая всегда участвовала в этой молитве совместной, она не смогла, она послушала только настроенную молитву, не смогла участвовать в молитве, взяла ребенка, пошла, у нее были дела. И когда она пошла, там была такая ситуация, когда надо было ей переходить дорогу, то одна машина врезалась в другую, и эта машина, в которую врезалась, она вот так вот покатилась кубарем, и прямо на них с ребенком. Вот так раз, проехала, еще вот так вместе с собой еще завлекла их, вот так вот прокатилась. И все, кто видели, подумали, что они погибли. Все. Она все это время думала о молитве, потому что она всегда присутствовала на этих молитвенных программах. И как бы вот она рассказывает свое состояние. Она говорит, я даже не поняла, что произошло. И когда это все произошло, у нее небольшой ушиб на голове, у ребенка вообще ничего. И она говорит, у меня такое ощущение было, что как будто Господь нас окружил вот так и не дал ничему произойти. Видите, она думала о Боге, и вообще ничего не произошло. Она должна была погибнуть в этот момент. Понимаете, о чем я говорю или нет? Все, вот так вот раз и все. И встали, и пошли дальше. Ну, то есть, есть способы влиять на ситуацию. Я вам рассказываю те способы. Когда человек неподвижное положение тела во время молитвы совершает, не двигается, то он отодвигает события. Когда человек не двигается, он отодвигает события. Когда человек прославляет Бога во время молитвы и радуется Богу, то он сжигает события. Вот, допустим, человек злое дело против тебя хочет совершить. Очень трудно сжечь события, потому что он постоянно об этом думает, он разжигает это желание постоянно. Единственный способ – это вернуть ему назад. Вот если это злое событие, ну, это несправедливость, то по законам высшим, если ты совершаешь внутренние усилия, которые сильнее этой твоей судьбы, то это ты можешь сказать, Господь, все, что Он для меня плохого хочет сделать, пускай идет ему самому назад. Я не хочу ни радоваться, ни печалиться этому, ни злиться на него. Вот все, что Он задумал, пускай сам и получит. И так оно и будет. Но для того, чтобы это произошло, нужна аскеза, нужно неподвижное положение тела, достаточное, чтобы у вас пропал страх в сердце, и чтобы вы почувствовали, что у него ничего не получится. Теперь осталось эту силу куда-то направить. Скажите Господу, пускай получит сам назад. Все. Но вы должны быть уверены, что вы с этим согласны. Потому что если это ваш собственный сын, или ваша дочь, допустим, знаете, потом вы пожалеете о том, что вы так сказали. Или ваш муж, допустим. Как говорят, не грызи сук, на котором сидишь, иначе потом больно будет падать. Ладно. Как оценивать события? То есть вы молитесь. Если вы молитесь, и ничего не поменялось, у вас в сердце очень напряжение, сильная тревога. Значит, молитесь еще. Если вы несколько дней молитесь, и ничего не поменялось, в сердце тревога. Значит, событие тяжелое грядет. Если вы помолились, допустим, час-два, и стало легче в сердце, но событие все равно продолжается, значит, это средней тяжести судьба, не такая тяжелая. Можно молитвой победить. Можно победить с помощью добрых людей средней тяжести судьбу. И если, допустим, что-то произошло тяжелое, вы помолились час, и вообще все нормально. Сердце спокойно, все, и событие ослабло. Это значит легкая судьба. Вот, допустим, муж говорит, у меня любовница. Ну, понятно, какой степени судьба. Ты взяла, помолилась, в сердце все спокойно, с мужем поговорила, он как бы начал задумываться, и потом раз, отказался от этих отношений. Ну, все, легкая судьба. Потом раскаялся, и все нормально. Средняя степень тяжести судьба. Помолилась, час-два, в сердце чуть-чуть легче стало, но все равно чувствую тяжело. Еще час-два помолилась, чувствую, что как бы можно что-то сделать с этим. Это средняя степень тяжести судьба. Она решается с помощью друзей. Значит, люди могут повлиять. Нашла хороших людей, добрых, которые меня знают и его. Пригласила в гости, человек пришел, а что-то у вас как-то все как-то печально. Ну, рассказ, что случилось там. Да, вот я что-то влюбился. Ну, бывает, что, нормально. Вы смотри, у тебя какая хорошая жена. Там все, ну, раз, мозги ему на место поставил. И он потихоньку отказался от этой идеи. С помощью друзей, знакомых. Или священник, или наставник помог. В средней степени тяжесть судьба. Но при тяжелой судьбе никто не поможет сразу. Ни наставник, ни сама, ничего. У меня, допустим, ребенок больной. Сердце посмотрело, все спокойно. Вообще легкая судьба. Даже делать ничего не надо, все нормально. Ребенок больной, в сердце тревога. Помолилась, чувствую, что все будет хорошо. Средняя степень тяжести. Ребенок заболел. Помолилась, тревога осталась. Помолилась еще, тревога осталась. Долго помолилась, тревога осталась. Все, значит, тяжелая судьба. Что делать? Много молиться. Совершать добрые дела. Держать себя в руках. Ждать, терпеть. Продолжать усилия. Потому что первая стадия спокойствия в сердце, вторая стадия знания. Как только спокойствие придет, жди знания, что делать с болезнью. Сердце успокоилось, жди. Бог тебе подскажет, где лечиться, как лечиться, что делать. В сердце придет знание. Или сама сможешь помочь, или кто-то поможет. У одной моей знакомой было тяжелое заболевание. Она сама очень серьезный врач и вообще заведует целой клиникой в Москве. И она заболела неизлечимым заболеванием. Никто в Москве вылечить не смог. Самые лучшие врачи. И она начала молиться. Молилась. И в сердце появилось спокойствие, что все будет хорошо. А как хорошо, непонятно. Тело-то разваливается. И потом она видит сон. Дальше первую стадию прошла. Вторая стадия знания. Она видит сон. Что вот есть такой-то монастырь, в такой-то стране. Ты должна туда вот тогда-то приехать и пожить там, попоститься, помолиться. И болезнь пройдет. Сон она увидела. Она берет на карте, смотрит, есть такой монастырь. Она ничего не знала об этом. Вот есть в этом месте. Она звонит. Да, есть гостиница, можно приехать, можно пожить. Взяла в отпуск, поехала, пожила, болезнь прошла. Даже вот так бывает. Представляете, ничего не делала. Просто съездила куда надо и все. А может быть, просто лекарство найдет человек или врача хорошего. Мы не знаем, как судьба будет побеждаться, но она именно побеждается именно так, что человек не должен сидеть, сложа руки. Вы скажете, а внешне-то что делать? Вот смотрите, если судьба легкая, вы можете просто делать то, что вы обычно делаете. Там взяли ребенка, напоили, как обычно, лекарством, которое вы знаете, ему помогло. В средней тяжести судьба, тревога остается в сердце. Не надо самой ничего делать. Идите к врачу, которому вы доверяете. Не просто к врачу, там, который известен, там, у него регалии. Смотрите на свое сердце. Если вы чувствуете, что вы верите этому человеку, доверяете этому врачу, тогда, значит, Бог через него подействует и вам поможет. Понимаете? Но вот в отношениях с этим врачом вас то все должно устраивать. Цена лечения, все должно устраивать. Ничто не должно вызывать тревогу. Когда все срослось, тогда можно дальше. Или добрые люди могут подсказать, как ребенка лечить, и у вас на сердце будет чувство, что все будет хорошо. Понимаете, но средняя степень тяжести судьба своими силами не побеждается. Нужен кто-то, кто будет помогать. И тяжелая судьба даже людьми никто не поможет. Кроме Бога никто не поможет. Понимаете? Нужна молитва, нужны аскезы, нужен храм, нужна вера. Для того, чтобы тяжелую судьбу победить. И эта победа приходит не сразу. Месяцами надо это делать, чтобы она пришла. Тогда это значит тяжелая судьба. Сразу человек может понять, тяжелая, легкая или средняя степень тяжести судьба. Если он не молится, не может. Для того, чтобы что-то понять, нужно сконтактировать с Богом. Потому что любая судьба, даже самая легкая, что она с нами делает? Вызывает страх в сердце и прикованность к объекту. Ну, то есть, испуг, и что меня предали. То есть, со мной сделали плохо что-то. Вот так делает любая судьба здесь. Хоть легкая, хоть средняя тяжесть, хоть тяжелая. Вы ничего не поймете. Нет знаний, нет понимания, если человек себя не соединяет с Богом в момент в опасности. Ничего не поймет, не разберется в своей судьбе. Нужен контакт с Богом в это время. Нет другого способа. Или с добрым человеком контакт. Если вы не верите в Бога, хорошо, идите на природу, гуляйте в лесу. Природа – это энергия Бога. Вам станет легче в сердце, поймете, что делать. Если не понимаете, как это действует природа, идите к добрым людям. Добрые люди тоже через них Господь действует. Совет доброго человека. Не астролога, не психолога, не знахаря, а доброго человека. Видите, что человек вам хочет помочь, через него будет говорить Бог вам. И если этот человек добрый, он вам поможет. А не тот, который специалист. Запомнили? Судьба всегда действует, Бог действует только через добрых людей. Смотрите в глаза. В глазах есть доброта, значит, Бог будет вам через этого человека говорить. Даже если человек вообще не соображает в этой теме, он вам скажет то, что надо. Господь через него скажет. Правильно. Сейчас мы об этом тоже, о знаках судьбы будем говорить. Ну, об этом тоже будем говорить. Какие события могут происходить. Теперь смотрите. Если вы говорите: Олег Геннадьевич, у меня постоянно в сердце тревога, о чем не подумаю, в сердце тревога. И всегда кажется, что у меня только злая судьба на меня действует. Это называется мнительность, да, в состоянии. И это значит, что вы когда-то в жизни верили в злые силы. Это значит, ничего вы не знаете про свою судьбу, ничего не понимаете в ней. И знаки судьбы вы не увидите хорошие. Для того, чтобы увидеть знаки судьбы, для того, чтобы понять свою судьбу, никогда не верьте тревоге своей. Только спокойное сердце способно определить, что происходит. Понимаете, не тревожное сердце, а спокойное определяет. Вот муж уходит, а вы как бы помолились, сердце спокойно стало. Вот в это время вы и поймете свою судьбу. А если тревога в сердце, вы ничего не поймете. И тревога означает, что вы обескуражены судьбой. Тревога в сердце означает, что вы раба этой судьбы. Что судьба над вами издевается. Она вас привела к рабству. Она вам не даст возможность ничего понять, потому что судьба сначала что делает? Она разрушает разум человека. Поэтому стоит изучать вообще, как устроена психика человека, чтобы побеждать судьбу. Судьба действует всегда через чувства. Что такое чувство? Чувство – это чувство зрения, чувство обоняния, осязания, чувство слуха. Тактильная чувствительность. Эти чувства, они связаны с желаниями. Всегда судьба берет какое-то чувство и через него вводит желание в сердце человека. Желание или страх, наоборот, антипатию. Или желание, или наоборот, отторжение. Так действует судьба через чувства. Чувства связаны с умом. Что такое ум? Ум – это психическая структура человека. Он думает, в нем память находится, он желает, он хочет или не хочет, в нем настроение находится. А что такое разум? А разум – это психическая структура, которая соткана из веры, из воли, из энтузиазма, из желания жить, позитивизма или негативизма. Понимаете? То есть разум находится над умом. И разум – это та сила, которая побеждает судьбу. Разум соткан из веры, из знания. Из решимости или пассивности. Все зависит от активности разума. Итак, что, как действует судьба? Она показывает тебе объект какой-то и говорит: это твоя мечта. Ты любишь этого человека, все, так действует судьба. Понимаете, то есть ты посмотрел на человека или послушал его через как бы вот эти чувства слуха или зрения подействовала судьба на тебя. И потом дальше появилось сильное желание. Сильное желание появилось. И это желание дальше начинает мучить тебя, разрушает твою жизнь. Так действует энергия времени. Не человек виноват, как бы, а просто судьба.
Помоги мне, помоги.
и так далее. Как все началось? А, нет, нет, все не здесь, сейчас вначале. Потом дальше. Вы называли меня женщиной, огненно-пламенной и так далее. Ну, то есть, понимаете, через звук, то есть она слушала все это, и в ней как бы судьба начала действовать через этого человека. Но этот человек, может быть, даже и вообще не любит. Судьба просто начала действовать, и у нее «помоги мне, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви». Понимаете, то есть судьба пошла, у нее в сердце крутить все, и она с ума сходит. Так это через чувство все действует. Но что надо было сделать? Надо было, когда ты чувствуешь, что вот, понимаете, как все же ждут, а Олег Геннадьевич, для чего тогда жить? Ну, же классно же полюбить человека. Классно замуж выйти и жить счастливо. Ну, то есть, надо было в этот момент остановить. Ты чувствуешь, что тебя захватывает? А что за фрукт, не знаешь еще. Вот. Ты останови вот этот вулкан, отведи чувства, перестань слушать, перестань воспринимать. То есть веды говорят, надо ум, это вожжи, а чувства кони, они скачут к счастью, они хотят счастья. Человек должен с помощью разума, разум это возничий, сравнивать с воздичьим. Он должен, человек с помощью разума, должен коней не давать им, ну, как бы скакать в пропасть, понимаете? Ну, то есть, надо коней напоить другим чем-то, понимаете? Вот, допустим, хочет сердце любви, да, и вот увидела объект. Ну, ты разберись в этом фрукте сначала, что за человек, он вообще к тебе как относится, потому что неблагоприятно женщине самой влюбляться. Это он должен влюбиться, чтобы добиваться отношений, тогда построится семья. Если женщина влюбилась, из этого что получается? Разврат. А если мужчина влюбился, а женщина как бы, то получается семья. То есть он добивается ее, в конце концов женится там и так далее. Понимаете? Поэтому женщина, когда ей кто-то понравился, она должна сдерживать свои чувства. Не давать им поскакать коням, не должна давать поскакать цели. Потому что кони скачут куда? В пропасть все время. Понимаете? И человек, в чем же смысл жизни заключается в этой связи? Человек должен учиться сдерживать свои чувства. Допустим, мороженку хочется, а поздно, нельзя есть. Я почему про мороженое? Мне нравится мороженое. У меня была такая ситуация в Краснодаре. Лекция «Знаки судьбы», вот этот вот семинар. И я, ну как бы, у меня очень много, сильный огонь пищеварения. Я ем один раз в день, но у меня там все переваривается. Я после еды ем что-то сладкое, чтобы охладить огонь пищеварения. И летом люблю мороженое есть после еды, немножко. Но если много съел, то получается не охлаждается огонь пищеварения, а гасится. То есть костер, который переварит пищу, гасится. Ну я перед лекцией в Краснодаре взял и мороженое в два раза больше съел на радости. Я пришел на лекцию, я чувствую, что у меня там все встало. И потом пошло наверх, и я во время лекции три раза бегал вырывать из себя. И говорю, вот, смотрите, как надо с чувствами. И побежал. Как чувства действуют, что нельзя им давать возможность. И вырвал, прихожу, вот результат. Рассказал, ну, они смеялись, конечно. Вот, ну, то есть, об этом есть песня тоже. Мы сейчас ее послушаем. Эта песня не зря она так поется, потому что Высоцкий, он почитал Бхагавадгиту, похоже, почитал Веды, вот изучал эти все вот про чувства, про кони, про возничего, про вожжи, про то, как надо с этим обращаться и как нельзя. И в результате вот родилась эта вещь, она очень хорошо подходит под эту тему, как надо действовать своими желаниями, что с ними делать. Как они действуют и что с ними делать. Что делать? Надо переключить сознание. Видите, они в обрыв валят. То есть влюбилась сильно, в обрыв качусь. Сердце гибнет, понимаете? Сердце гибнет. Вспоминая, умирая, черный глаз. Толика о тебе мечтая. Ну, мужчина это нормально, это к семье приводит. К созданию семьи, конечно, все. Но женщины очень опасны. Поэтому нужно... очень важно понять вот этот момент, что надо останавливать чувства. Особенно опасно, когда они к счастью пришли. Видите, меня отравил не яд, а мороженое. Сладкий вкус, вкус счастья. Самый сильный яд, непобедимый, это сладкий яд, который не чувствуется как опасность, понимаете? Да. И он самый опасный такой яд. Вот. Поэтому то, что нравится человеку, это опаснее всего. С этим надо быть очень осторожным. Если ты чувствуешь, что тебя потянули чувства, они тебя всегда в пропасть тянут. Не думаешь, что они тебя куда-то в хорошее место тянут. Всегда чувства должны быть под контролем. Успокойся. Хорошо, хороший человек, классный, любит тебя. Успокойся все равно. Потому что если ты не успокоишься, значит ничего хорошего не произойдет. Хочешь выйти замуж, сердце должно быть спокойно. Не гореть оно должно, не страдать, а успокоить его надо. И тогда все получится нормально. А если оно как бы у тебя исходит все, как бы все, значит это неблагоприятно. Говорила мама мне про любовь обман. Вот это из этой оперы. Мы с вами изучаем, как сердце реагирует на судьбу. Мы говорим о том, что всегда судьба действует через желание человека или антипатию. Допустим, неприятен мне этот начальник, ну ненавижу я его, чего мне там работать? Успокойся, помолись. Может быть, это место хорошее для тебя. Успокойся по отношению к этому человеку, а потом принимай решение. Сначала успокой свое сердце, чтобы не был неприятен человек. Неприязнь или сильная привязанность указывает на неблагоприятный исход ситуации. Успокойся сначала. Я хочу быстрее покупать. Расслабься. У меня была такая ситуация, мне тоже сильно быстро хотелось события совершить. Я не мог с собой ничего сделать. Я взял изображение Святой Матроны, смотрю на нее. Делать или не делать? Вот так вопрос ей. Она такая, улыбка такая у нее мысленно появилась на лице. И она, не делай. Такая, вау, так и знал. Мозги же не соображают ничего, когда желание действует. Я такой, а может делать? Ну, Матроне. Она такая, мысль такая от нее. А может и делать. Я думаю, все понятно. Ну и не сделал это. И прямо избежал большой беды. Большая беда могла бы произойти. Это касалось вложения денег. И через несколько дней наступил дефолт рубля. Я вообще не видел никакой опасности. У меня все в голове, все складывалось хорошо. Но что может через несколько дней рубль обесцениться в два раза или в три раза, я это вообще не подозревал даже. У меня в голове даже не укладывалось. А это означает, что все. Там просто бесконечные долги на всю жизнь. Представляете, как Матрона меня спасла? С улыбкой на лице. Спокойненько. Было желание сильное. Быстрее-быстрее вот это было чувство. Это неблагоприятно. Все, что самое лучшее делается в жизни, спокойно делается. Если вы замуж вышли, ну как-то спокойно, так нормально. Значит, это самый лучший вариант. А если вы замуж вышли, быстрее-быстрее, любовь, там кровь-морковь, тоже хорошо. Но будет бразильский телесериал какое-то время. Если вы справитесь, значит, потом будет все хорошо. А если вы замуж вышли с отвращением, как бы, самый худший вариант. То есть три варианта судьбы. Спокойно, самая лучшая судьба, привязанность, приятно. Это чуть, привязанность, это чуть похуже. Приятно, это хорошо, привязанность хуже, когда ты, сердце горит, огнедышащая страсть. Неблагоприятно. И самый плохой вариант судьбы – это отвращение, неприязнь. Ну и все эти варианты преодолевают. Замуж вышла с неприязнью к человеку. Ничего страшного, можно счастливо жить, просто надо помолиться, победить судьбу, и все будет хорошо. Итак, у меня неприязнь к начальнику. Хочу уйти с работы. Просто влияние времени. Запомнили? Начальника нет. Работы нет, есть судьба. Судьба виноват. Начальник не виноват. Я не виноват. Судьба виноват. Молись. Неприязнь к начальнику прошла, знание приходит. Спокойствие сердца пришло, пришло знание. Почему неприязнь к начальнику? Чего такое? Да ничего нет, просто бзик. Хорошо, работай дальше. Или вот это вот, неприязнь из-за того, что он там вот так вот поступает. Правильно. Тогда подумай, может быть, не надо тебе работать. Но если ты хочешь понять свою судьбу, может, тебе надо страдать вот, и работать с этим начальником, потому что наказано судьбой. Хорошо, правильно. Тогда поищи работу себе другую. Если Бог дает сразу, ну хорошо, тогда там устраивайся, туда уходи. Все, значит, так и есть. Все правильно. Но если Бог тебе ничего не дает, работай там. Приятно тебе, неприятно, какая разница? Бог тебе дает возможность жить, средства. У кого сейчас вот такая ситуация? Вы не знаете, что делать. Судьба побила вас. Ну хорошо, вот вы спросите. Сейчас пару слов, просто мы раскрываем тему. Потом дальше лекцию продолжим. Ну, микрофончик есть у нас? Мы сейчас для чего общаемся с девушкой? Для того, чтобы вот понять, как сердце у нее работает. Мы разбираемся в этой ситуации. Тяжело, то есть на сердце камень от работы, да? А тяжело, устаете там сильно, да? И физически, и психически, как выжатый лимон. Что делать? Не знаю, а я знаю. То есть надо начать молитву с целью успокоиться по поводу работы. То есть вы приходите с работы, устаете, но камня нет. Спокойствие есть. И потом дальше вы начинаете анализ, познание. Вот вы когда успокоились, сейчас отвращение, разум разбит, вы не знаете, что делать, вы обескуражены. Вы помолились, успокоились, вы на работе устаете. Устаете, но отвращения нет. Спокойствие в сердце должно наступить. Сейчас нет спокойствия, сейчас камень на сердце. Это означает, действует судьба. Вот смотрите. Работа, вот она говорит, работа виновата. Видите, она так говорит. А я говорю, работа тут ни при чем. Потому что вот эта вот усталость ваша от работы, она у вас возникла всего 4 месяца назад. А до этого все было классно на работе. Понимаете? А теперь вы об этом уже забыли. Вы говорите, мне всегда на этой работе было плохо. Понимаете? Потому что вы находитесь под влиянием судьбы сейчас. Наступил на плохой период жизни. Понимаете? Связанный с деятельностью. И вам очень трудно работать в целом. И вы думаете, связываете это с работой. Смотрите, видите, как судьба действует? Она думает, что работа виновата. А просто у ней слабость. Ей тяжело просто работать. Она этого не может понять. Она думает, о, не моя работа. То есть она, видите, связала сердце с работой. А надо что сделать? Надо отвлечься от работы, отвлечься от своей слабости, начать молитву и просто понять, что это действует судьба. Неважно сейчас, надо работать на этой работе, нет. Мы говорим о том, что надо отвлечься от этой идеи, просто понять, что сейчас идет плохой период жизни. Действует судьба сейчас. И для того, чтобы она действовала слабее, нужна молитва, которая приводит вас в спокойствие. Нужен свежий воздух, потому что вы истощены. У вас не хватает сил жить. Мы говорили о том, как, где брать силы. Нужно начать двигаться. Быстрая ходьба или бег на свежем воздухе, на природе. Хотя бы в парке где-нибудь. Для того, чтобы физическую силу восстановить. Вы не знаете сейчас, это ваша работа или нет. Вы не знаете. Вам нужно сначала успокоиться психически, убрать отвращение по отношению к этой работе, восстановить физические силы, то есть начать двигаться на природе, чтобы батарейка вашего организма зарядилась от природы. И когда вы зарядитесь, почувствуете себя хорошо психически, физически, вы тогда, следующий этап, и в сердце наступит спокойствие, следующий этап придет знание. И знание какое придет? То есть вы начнете спокойно на работу смотреть и думать, так, а что же меня так утомляет, собственно? И вы увидите несколько вещей. Первое, вы увидите то, что вы незащищенный в жизни человек. Вы не замужем. И вам эта работа сильно понравилась. А женщина всегда, она ищет прибежище. Понимаете, у нее психика так устроена, что она хочет кому-то доверять сильно. Верить в кого-то. Понимаете, и вы вот пришли на эту работу, вам там понравилось, все там было хорошо. И вы сильно доверили себя старшим на этой работе. И эти старшие начали вас эксплуатировать, выжимать соки из вас. Значит. Точно. Так это вы сами должны все были понять. А не точно. Ну то есть смотрите, работа вам нравится, вы поэтому туда и пришли с удовольствием. И вы поверили в эту работу, так как вы не замужем, женщине нужно прибежище. Вы прибежище нашли в этой работе, начали доверять этим старшим. И они сейчас из вас просто вот вьют веревки. И вы как будто в клетку попали, вы как будто попали в рабство от этих людей. В рабство. И вот это рабство вам и не нравится. А работа сама нормальная. А почему вы попали в рабство? А потому что вы неправильно себя вели, неправильно настроились. Сейчас надо как выйти из рабства? Надо успокоиться, набраться сил. И перестать находиться в зависимости от этих людей. Как? Вот я вам сейчас объясню. Женщина всегда должна от кого-то зависеть. Надо научиться зависеть от Бога. Если вы будете от Бога зависеть, вы и замуж тогда выйдете, понимаете? Потому что вы станете сильной. Надо молиться и почувствовать силу, зависимость от Бога. И когда вы ее почувствуете, допустим, человек на вас нажимает, говорит, вот давай еще сделай побольше. Вы говорите, я не могу, вот у меня вот рабочий день закончился, домой пойду. Он скажет, ну тогда я тебя увольняю. Вы скажете, ну как хочешь. И если у вас в сердце будет спокойствие и радость, он вас не уволит. Он вас уволит, если у вас будет в сердце страх и зависимость. Поэтому пока вы от зависимости не освободитесь, вы проэкспериментируйте со своей судьбой. Сделайте так, чтобы ваше сердце зависело от Бога, от добрых людей, а не от тех людей, которые хотят от вас денег и вашей силы. Вы просто перестаньте зависеть от них и потом просто улыбайтесь, как бы делайте столько, сколько надо работы, а больше не делайте. Если они вас будут заставлять, вы улыбайтесь, говорите, вы знаете, у меня рабочий день-то закончился, мне надо домой, у меня там дома дела есть. Простите меня, пожалуйста. И они, допустим, скажут, ну тогда что, нам такая не нужна. Вы скажете, как хотите. И улыбаетесь. И если Бог захочет, чтобы вы там остались, вы там останетесь, но у вас будет нормальная работа, потому что они поймут, что с вас как с козла молока. Сделала свое и пошла. И все. Или уволят, это значит тоже хорошо. Значит, так Бог хочет. Но если сейчас, пока вы зависимы от них, Вы не можете ничего сделать, потому что проблема не в этих людях и не в работе, а проблема в судьбе. Нам надо ее сейчас победить. Нам надо прийти в себя, восстановиться, стать сильной. И не бояться работы, понимаете? Не бояться этих людей, стать сильной внутри себя. Поняли? А этот плохой период закончится через 2 месяца. Спасибо, слава Богу, видите, в удачу верит. Ну тогда делать ничего не надо. Олег Геннадьевич, все, что вы сказали тогда, все. Нормально. Завтра. Видите, вот все у нас вот так вот в жизни. Не хватает нам веры в Бога, не хватает. Есть вера в удачу. Женщина пока замуж не выйдет, она не может быть устойчивой. Она везде устает на работе, потому что она ко всему привязывается, как везде хочет прибежища. А прибежища, кроме как в семье, у женщин нигде нет. Поэтому и тяжело жить. Это такой пример приводится в ведах, что сравнивается женщину с курицей. Она, когда не замужем, она бегает, носится постоянно, то на одну работу, то на другую, то здесь надоело, устал, здесь устал, туда, сюда, сюда. Потом замуж вышла, яичко снесла сразу. Как определяют они там в курятнике, что яичко снесла? Она, курица не бегает уже, она сидит. Успокаивается у нее. Значит, замуж вышла или яичко снесла. Ну, значит, прибежище не нашла в муже. Дурак какой-то, попал за это. То есть... Да, это ваше же отношение. Бог дает человеку то, что он заслужил. Надо принять свою судьбу. Мужа не приняла, будешь бегать дальше. А вы теща, значит, да? То есть вы... Созданы для того, чтобы уничтожить семью, да, своей дочери. И я вам помог в этом, да, то есть я сейчас вам дал возможности. Будьте осторожны. Вы созданы для разрушения семьи своей дочери. Да, все тещи так устроены, да. Не все. Все так устроены, но не все это делают. Почему так это действует судьба? Потому что вы же дочки свои, она же лапочка, вы же ей хотите самого лучшего мужика на свете. И самого лучшего, понимаете? Все. Вот так и думайте всегда. Все, и будут другие мысли приходить в голову, вы их гоните. Мне зять очень нравится, мне зять очень нравится. Зять, очень нравится, зять. Очень нравится мне, зять. Все, тогда все нормально. Про свекровь, ну, почти. Почти то же самое, но только в том случае, если сын слепо слушается свою мать. Слепо слушается, вот как зомби так ведет себя. Тогда она может разрушить его семью. Он не берет на себя ответственность, маменькин сыночек, не берет на себя ответственность мужчина, то тогда то же самое может быть. Но только в этом случае. Теща может помочь даже. Да. Да, то есть есть разные. Просто, ну, опять же, зависит от того, как ведет себя человек, допустим, она является судьбоносным объектом в жизни семьи, тещи. И как к ней относится, допустим, человек, так и получается. Значит, жена вернется. Потому что женщина очень верит близким людям. Она прибежище у близких ищет. И если мама просто скажет, да нормально, парень, оставайся. Она сразу задумается, и сразу у ней появятся другие мысли на этот счет. Понимаете, поэтому, как бы, ну, если мужчина, как бы, к теще очень старается, с ней отношения строит, унижается перед ней, как бы, ну, старается, то семью он может сохранить, очень сильные возможности сохранить. Также, если девушка унижается, не унижается, а просто смиренно относится к свекрови, она тоже легко может сохранить семью. Это рычаг для того, чтобы удержать семью в отношениях. Ну ладно, это другая тема. Давайте вот сейчас не просто вопросы про ваши жизни, да? Понятно, что вам хочется узнать все. Вот, понимаете, очень важно понять, как правильно меня использовать. Понимаете? Олег Геннадьевич – это автомат, справочный автомат правильных ответов. То есть вы в него бросаете вопрос, и он выдает ответ. И вот для этого вы приходите на лекцию. Олег Геннадьевич, так, вопрос такой, когда, чего? И правильный ответ, он бум, и все. Вот так надо относиться к Олегу Геннадьевичу. Просто как справочный автомат. Поверили? Нет, мои хорошие, не так. Нет, Олег Геннадьевич не справочный автомат. Он хочет научить вас правильно жить, чтобы вы сами научились отвечать на свои вопросы. Поэтому сейчас ваши вопросы будут не на тему, когда все закончится и что с этим делать, а вы должны меня сейчас спрашивать по лекции, вот по той теме, которую я вам объяснил, про сердце, про связь его с судьбой, как разобраться в этом во всем, что делать. Если у вас есть такие вопросы, тогда я на них буду отвечать. Ну вот давайте вы, девушка, да, вы. Вот, хорошо, замечательно. Давайте микрофончик еще раз повторите. Садитесь, садитесь.
Я хотела узнать, какие судьбы друг друга, близнецов.
Вот смотрите, если это однояйцовые близнецы, это значит, что эти люди уже жили вместе в прошлой жизни. Не то, что влияют судьбы друг на друга, у них одинаковая судьба, похожая судьба. Она не одинаковая в том 100%, но очень похожа, потому что они родились вместе, потому что были очень сильно привязаны друг к другу с прошлой жизни. То есть судьба у них похожая, другими словами. А двойняшки уже немножко по-другому. Может, вот смотрите, когда однояйцовые близнецы, это люди, они очень любили друг друга. И поэтому они вместе оказались. Подождите сейчас, чуть-чуть подальше. А если двойняшки, то может быть по-разному. Может быть наоборот, они родились вместе, чтобы друг друга помучить сильно. То есть они задолжали друг другу сильно, и поэтому рождаются, и у них выхода нет, они им придется мучить друг друга. Или наоборот, тоже может быть, что они родились вместе, чтобы сильно любить друг друга. То есть здесь уже разные варианты, но если однояйцовые близнецы, они были вместе, как бы, и они, ну, то есть, сильно привязаны друг к другу люди. Это особое такое состояние, когда люди с самого рождения имеют очень близкого человека. Самого близкого человека. Ну вот, потому что у вас не одинаково, ну как бы очень, вы со своей сестрой были вместе в прошлой жизни. И даже вы с ней были знакомы позапрошлой жизни в конце. Всю прошлую жизнь вы с ней были вместе, и еще часть вот этой. Представляете, сколько вместе вы были с ней, и потом раз, человека нет. И в следующей жизни вы опять с ней будете вместе. Потерпите. У вас свои-то дети есть?
У меня два сына.
Ну? Что в душе?
Ну, в душе, что у меня вот немножко. что должна помочь, что
должна. Ну, помогите, внимание. Если должна.
Или подаешь внимание. Или чувствую не какая-то боль. Может быть, потому что мы были похожи с мамой сильно. И когда она умерла, они просто говорят, что у них такое чувство. Почему я умерла, а не она?
Почему не она умерла? Почему не вы умерли?
Я должна была бы умереть, а не их мама.
Не обращайте внимания, это глупые мысли. Не сердитесь на них, не обижайтесь, а просто помогайте, заботьтесь о них. Все же хорошо?
Сейчас у него опять другая болезнь. Я вот такой...
Что?
Сейчас у него другая болезнь, у него ВИЧ.
Ну сейчас... ничего страшного, надо жить. Эта болезнь не означает, что человек должен умереть. Надо просто... этот вирус, он уничтожает тело, а надо больше природы, здоровья и восстанавливать тело. Нужна борьба, то есть идет борьба. Боритесь. Надо не просто верить, а нужно больше контакта с природой, свежий воздух, спорт. Активный образ жизни, и тогда человек побеждает эту болезнь. Он вирус можно задавить, победить с помощью внутренней силы вот этого. Понятно? А что касается, ну, как бы, родственных отношений, я могу вам немножко об этом рассказать вкратце, чтобы вы понимали. Смотрите, когда я рождаюсь в какой-то семье, я судьбу не беру от родителей. Просто у них судьба похожа на мою. У меня своя судьба, она пришла ко мне с прошлых жизней. Родители просто имеют похожую судьбу на мою, и поэтому я у них рождаюсь, чтобы моя судьба, похожа на их судьбу, прошла свой путь. Для того, чтобы моя судьба прошла свой путь, нужно какие-то условия для этого. И такими условиями являются родители, родственники все. Это люди, у которых похожая судьба. Не то, что мне мама, она... дала одиночество. Мама не виновата в одиночестве, а у нее просто похожая судьба. Понятно? Теперь, что родители могут сделать для человека, что не могут? Вот когда я страдаю в своей семье, это мне по судьбе. А когда родители молятся, это они проливают милость на меня и побеждают мою судьбу. То есть родители могут победить мою судьбу или могут просто давать мне то, что мне положено. Все, два варианта. Хуже мою судьбу родители сделать не могут, потому что это моя судьба, то, что мне происходит с ними. Но если они будут молиться, они могут сделать лучше мою судьбу. Если они будут работать над собой, правильно жить, они могут улучшить мою судьбу, но ухудшить не могут. Потому что все, что плохого у меня с ними происходило, это четко моя судьба. Понятно, как надо ко всему этому относиться? Ребенок, когда он беспомощный, до 12 лет, до 13, все, что с ним происходит, это четко его судьба. Ничего лишнего не происходит. А вот когда родители побеждают судьбу, то это удача уже, это милость получить таких родителей. По теме лекции вопрос у вас? Спрашивайте, девушка. У вас больше не повторится такого в жизни, что следующий человек... Это уже другое, да.
Ну, я уже стала чувствовать так, что это я виноват.
Неправильно это чувство. Нет, это неправильное чувство. Вот видите, смотрите, вот как действует судьба. Она вызвала страх в сердце и закономерность, да? Я виновата в смерти всех людей.
Да, вот это
Ну как вы виноваты? Это Бог дает рождение, смерть, болезни Бог дает по судьбе. Вы же не являетесь Богом, правда?
Ну да. Нет, ну, то есть... знаете, я с помощью такой ваших лекций 8 лет назад я приняла то, что как бы все люди, у каждого своя карма,
да?
Каждый
да.
болеет именно тем, да. что ему дано.
Да.
Это я понимаю.
А вам дано, знаете что? Вам дано терпеть болезни близких людей и побеждать их с помощью молитв. Вот это вам дано. Вот если вы будете так делать, у вас разовьется дар побеждать болезни.
Ну, знаете, мои молитвы, как бы вот эта стадия Бога, лечение перестало помогать моему парню, и я чувствовала, что Бог как будто бы меня не слышит. Конечно, это были стадии вообще ненависти.
Это другое немножко, это немножко другое.
Да,
приходит, послушайте, приходит время, и приходит решение, что человек должен уйти из этой жизни. Приходит решение. И когда решение это пришло, вы уже не сможете ничего сделать молитву. Надо молиться, чтобы он в правильном сознании уходил из жизни. А упрямиться нет смысла в это время. Вы чувствуете, что молитва не действует, значит все, решение уже принято, здесь ничего не сделаешь. Ваша судьба заключается в том, чтобы помогать родственникам выздоравливать. Ну, то есть родственники будут болеть по вашей судьбе, а вы должны молиться за них и помогать им. В этом ваша тяжелая судьба. Она делает вас каким человеком, способным побеждать болезни других людей. То есть она делает вас врачом. Если вы так будете жить, то в следующей жизни у вас будет дар, возможность лечить людей. Ну, так это же ваша судьба, моя хорошая. Чего ее бояться? Это хорошая судьба. Когда человек принимает свою судьбу, что происходит с ним? Ну-ка скажите мне. Нет. Что с ним происходит? Нет, что происходит? Он становится счастливым, я вам говорил, потому что счастье находится за судьбой. И приводил пример, что как бы пища стала вкусной, когда все приняли. Масла уже не хотелось. Примите свою судьбу, и она станет хорошей, а не плохой.
Ну, вы чувствуете,
как я чувствую? Я чувствую, что вы виноваты во всех этих смертях. Все вы виноваты. Я так чувствую. Вы, конечно, вы во всем виноваты, однозначно. Я так чувствую. А, видите, я ей говорю об этом, она не верит сама. Так что тогда вы меня спрашиваете? Вы же сами знаете, что вы не виноваты в этом все. Что тогда вы меня спрашиваете? Да, моя хорошая, ну что вы знаете про свою прошлую жизнь? Ну что вы знаете про свою жизнь? Ну вот, да.
Я не знаю,
что... Не знаете, я знаю. Я знаю. Что? Мы просто в жизни были врачом. Но вы как бы несерьезно иногда относились к лечению своих пациентов. И навредили некоторым пациентам. А сейчас Бог вам дал возможность все исправить. Видите, вот теперь приняла, молодец, свою судьбу. Если судьба быть врачом, что сделаешь? Надо быть врачом, значит, молиться за людей, помогать им, заботиться. Такова ваша судьба, что вы? И вам не нравится. Вы же были врачом, прошлое, следующее будете лечить людей, помогать, заботиться о людях. Чего вам не нравится? Вы же с удовольствием заботились о муже, когда им было плохо. Сейчас об этой женщине заботитесь. Чего вам не нравится? Так это же хорошо, супер, заботиться о людях, это же классно. Ну примите свою судьбу, ну примите, вы станете счастливым человеком. Ну что вы упрямитесь? Не надо бояться всегда своей судьбы. Вот допустим, если девушка увидела парня какого-то, нравится сильно, и она его боится, значит судьба. Да? Девушки, да, чувствуете, что так? Это уже не судьба, это уже Киргизстан. Это уже такой мягкий способ продолжить беседу с Олегом Геннадьевичем. Восточный стиль такой же. Так вы для этого предназначены.
Нет, ну а что мне подойти и начать жалеть?
Молиться за него.
А если это незнакомый человек?
Ну и что? Вы же, это ваша судьба, помогать людям.
А пока, ну, я не знаю.
Чего не знаю?
Нет, ну как мне попросить?
Вы же в прошлую жизнь всю помогали людям, теперь чего вы не знаете? Чувствуете боль, помогаете? Вот я чувствую ваш... О, не-не-не, все, я ухожу с лекции. А что за фигня такая вообще? Чего это я должен... мучиться за вас. Все. Не, я тоже ухожу. Тоже. А что? Я чувствую вашу боль, и мне не хочется. Мне не нравится. Я чувствую вашу боль. И мне не нравится, мне не хочется. Понимаете? Тоже. А что это я должен упариваться? Вот вчера, допустим, в 12 часу домой пришел. Что это я должен упахиваться вот за вас?
Нет,
чувствовать
я
вашу
боль? Я не знаю, что с этим делать.
Что с этим делать? А вот я тоже не знаю, что с этим делать. Я тут сижу на лекции, все что-то от меня хотят. Я не знаю, что с этим делать вообще.
Поняла?
Лентяйка, всю прошлую жизнь лечила людей, решила отдохнуть в этой жизни. Ничего не получится. Надо помогать. Бог дает страдания человека в сердце вам видеть. Молитесь о нем, помогайте. И будете награждены этим. Будете награждены, все будут вам говорить, ты-то такая хорошая. А если не будете, будете получать пинка от Бога. Мужчина сзади. У нас нет выбора в этой жизни. Вот Бог дал судьбу какую-то, что-то делать, делайте. Нет выбора.
Раз. У меня такой вопрос. Если родители разводятся, а потом, что вот этот развод повторится у детей, как, ну, что дети тоже там...
Супер, замуж, супер. Спасибо, это очень хороший вопрос. Вот смотрите, есть как бы три вехи судьбы, которые надо знать. Если, допустим, у вас, ну... в семье, вы маленький ребенок, родители ругаются, допустим, или хотят развестись, это 100% ваша судьба, которая проявится в вашей жизни уже. И третий век, если это в вашей жизни проявилось, значит, это также будет проявляться и в ваших детях. Теперь смотрите, еще кое-что вам хочу сказать. Если вы... видите, что в ваших родителях проявляется какая-то вещь. И вы с помощью молитвы и правильной жизни побеждаете это, то в ваших детях это тоже уже не проявится, вы победили это уже наперед. То есть ваши дети должны это иметь, но не получат, потому что милость победы над судьбой распространяется не только на человека, который ее побеждает, а на все родственников, которые живут за ним дальше. То есть он становится ангелом-хранителем для этих всех родственников. А его сила способна уже победить судьбу. Да, ты маленький вот ребенок, и ты страдаешь от семейной жизни своих родителей, значит, будешь страдать от своей. Но ты можешь еще маленьким это начать побеждать, и все у тебя получится. Ну, то есть, понимаете, еще раз повторяю, что судьба – это не Дамоклов меч. Судьба – это просто объем работы. Понимаете, вот есть какой-то объем работы, вот и работай. И все будет нормально. А если ты отработаешь это все, ты станешь удачей для всех остальных людей. Вот побеждай свою судьбу, и все, кто вокруг тебя находится, они получат милость. Поэтому человек, который не просто живет и боится своей судьбы, а начинает трудиться над своей судьбой, принимает ее, начинает побеждать ее, радуется своей судьбе. Он сравнивается с солнцем. Когда солнце восходит, все тени это сравнивается с тьмой или плохой судьбой. Солнце восходит, теней нету. Одно солнце восходит, а везде свет вокруг. Так и человек, который просто решил не поддаваться, не ломаться, не соглашаться с плохой судьбой, а просто трудиться, он таким образом орошает все вокруг себя. То есть его сила помогает не только ему, а всем вокруг. И он такой человек сравнивается с солнцем, понимаете? Победа наступает через звук. Вот в песне это все проявляется. Плохой период. Спеть птицы перестали. Свет звезд коснулся крыши. Плохой период жизни наступил. Тьма означает невежество, ночь. То есть ничего не понимаю, что происходит. В моей жизни наступила тьма. Нет света, нет счастья. Что делать в это время? Через звук, звук. Видите, в час грусти и печали нужен звук. Или сама слушай, помни о Боге и повторяй молитву. Или слушай тех, кто молится, и вместе с ними повторяй. Слушай лекции тех, кто может побеждать судьбу. Через звук приходит. Час грусти и печали, начинай контактировать со звуком. Звук побеждает судьбу. И что надо знать в это время? Надо знать, что обязательно ночь пройдет, обязательно наступит утро ясное. Вот вы узнали, через 2 месяца, слава Богу, ночь пройдет, наступит. Обязательно, нечего было сомневаться. Плохой период заканчивается всегда у всех людей. Одиночество заканчивается обязательно, наступает замужество. Плохое ощущение от работы заканчивается, наступает хорошее ощущение. Это надо знать. Ночь пройдет, наступит утро ясное. У всех людей запомните всегда, когда наступила плохая судьба, обязательно наступит утро ясное. Не будет это длиться всю жизнь. Надо это знать. Это знание очень, очень помогает. И надо также знать, что звук побеждает судьбу. Ты голос мой услышь. Понимаете, слушание — это очень сложный процесс. Люди даже не представляют, насколько это опасно. Вот, допустим, вы пришли послушать старшего. Нельзя слушать никаких сомнений в это время. Потому что если вы слушаете того, кто сомневается, у вас слушание старшего разрушается, эффективность передачи знаний нулевая потом. Поэтому я говорю, давайте общаться, если вы мне знаете, вы мне доверяете. Тогда можете даже замечание мне сделать, я не против. Но если вы меня знаете, а если есть сомнения, тогда не нужно вот в этом формате разговаривать, потому что это разрушает веру. Ну, то есть, тогда не будет эффективности. Ну, то есть, вы, допустим, слушаете молитву чью-то, да, и вам не нравится. Ну, не слушайте, слушайте другую. Вы слушаете лекцию, вот теперь смотрите внимательно. Слушайте лекцию. Вам говорят, супер лекция, важная, классная. Вам не нравится. Не слушайте. Понимаете, чувствуете, в сердце не принимает. Не слушайте. Значит, это не ваше. Найдите себе что-то другое. Понимаете? И все. Очень важно знать, что когда человек слушает очень сильно и глубоко и с верой, в это время побеждается судьба. Судьба побеждается через слушание. Вот, допустим, вы повторяете, очень сильно слушать тех, кто молится. Я желаю всем счастья. Надо слушать тех, кто молится очень сильно, и повторять, как они, в их настроении. Сейчас мы уже готовимся вот к этому. Повторение, желаю всем счастья. У кого вчера вот вы повторяли, в сердце спокойствие появилось. Вот это значит, что вы правильно слушали. А кто из вас захотел спать, честно? Вы спать захотели, значит, плохо слушали. Надо было сильнее слушать, и тогда сон бы не возник. Потому что желание спать означает, спит разум. И спокойствие тоже из разума идет. Если вы, допустим, слушаете сильно, сразу трезвеете. То есть, понимаете, не там не взбадриваться, не сидеть надо, а слушать сильнее. Когда вы сильнее слушаете, сразу раз, разум пробуждается и спать не хочется. А у кого из эмоций зашкалили, там, вас, там, плакать захотелось, значит, надо отдавать. Я желаю всем счастья. Вас энергия, вы слушали сильно, верили сильно, но отдавали слабо, сильно думали о себе. В это время, когда чувствуете, что вас зашкалило, я желаю всем счастья, давайте тогда, думайте о том, чтобы счастье ушло к другим людям. И тогда вот этот поток энергии счастья будет идти через вас. Называется река любви. Человек слушает, входит в сердце звук, выходит. И он в бодром сознании находится. У него спокойствие увеличивается в сердце. И там есть определенные стадии. Первая стадия — опора на звук. Я желаю всем счастья. Чувствую, крепко так повторяю. Мне нравится. Значит, включился разум. Вторая стадия — этот звук вдруг раз от сердца начинает идти. И ты чувствуешь, я желаю счастья. От всего сердца прямо начинаешь повторять. Это значит, что разум начал действовать сильно, активно. Не включился, не проснулся, а уже активизировался. Стал активным. На третьей стадии вот тут так раз все раскрывается. Человек начинает чувствовать какую-то глубину во всем. Это в это время открывается судьба. Человек может... Зеваешь, значит, плохо слушаешь. Слушайте сильнее, процесс слушания очень глубокий, старайтесь слушать свой голос, не просто слушать тех, кто молится, а еще и свой голос. Вот кто зевает? Поднимите руку. Ну давайте микрофон, сейчас будем тренироваться. Кто хочет? Нет, зевает, кто зевает? Кто зевает? Вы? Хорошо, давайте сейчас потренируемся. Вы сейчас повторяете «Я желаю всем счастья» и слушайте тех, кто молится. Не надо мне ничего рассказывать. Сейчас я включаю молитву. Вы слушайте, как они молятся, и повторяйте, как они. Хорошо? Вы хорошая, понимаете, все нормально. Никто не сомневается в этом. Я просто сейчас... вас хочу научить молитве. Здорово же, правда? Сейчас за 2 минуты вы узнаете. Повторяйте. Я желаю всем счастья. Сильно слушай, как они повторяют, и сильно их слушай. Да, нет. Я желаю. Ничего вы не слушаете. Вы себя слушаете только. Я желаю всем. Вот так вы повторяете. Слушайте их, и как они повторяют. Забудьте про себя. Вы слушаете на 5%. Начали слушать. Вот смотрите, я сейчас буду слушать их, как они повторяют. Посмотрите на меня сейчас. Видите, это звук моей памяти. Вот сейчас вы слышали звук моей памяти о них. Вот сейчас мы сейчас послушаем звук вашей памяти о них. И это называется звук разума, побеждающий судьбу. Давайте. Начали увеличиваться, там 20-25%. Как только будет 50%, у вас твердость звуки появится, и разум включится, ваш побеждающий. Конечно. Куда вам деваться? Вот вы спали сейчас, зевали, нет?
Нет.
Близко даже не зевали. Конечно, потому что вы поняли. И все, кто остальные, кто зевал, тоже так же поймите причину в этом. Вы не знаете, как слушать просто, и все. У вас... Так, хорошо, ей микрофон. Ей микрофон тогда давай. Давайте. Повторяйте, как они. Да, я желаю всем счастья. Слушайте их, как они повторяют. Ничего вы не слушаете вообще. Слушайте их, как они повторяют. Вместе с ними. Не с собой, а с ними. Не светите меня ослепным. А что же вы не повторяете? Повторяйте. Слушайте, повторяйте, как они. Слушайте. Я желаю. Вот, вот, вот. Это голос разума, то, что вы сейчас слышите. Зевать хотелось? Видите, все. Ну, то есть, мы не знаем, как слушать, понимаете? Мы или говорим от себя и ничего слушать не хотим, или слушаем, не говорим. А разум включается, когда человек слушает свое сердце и говорит, я тебя люблю. Понимаете, разум включается, потому что он слушает свои слова, он хочет сказать по-настоящему. Он может сказать, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Как бы. Но это не работает, понимаете? Судьба меняется, когда человек говорит от сердца. От сердца означает, он сильно слушает то, что он говорит. Но это действует его собственная судьба в это время. А если мы слушаем тех, кто молится, думает о Боге, то мы включаемся в их судьбу и побеждаем свою. Понимаете, чем я хочу вам предложить позаниматься? Давайте сейчас уже время у нас заканчивается. После лекции сначала много-много фруктов я вам раздам, а потом опять мы с вами выйдем и поговорим. Все сели прямо. Все настройтесь, слушать, повторять, как они. Мы учимся побеждать судьбу. Вы узнаете тайну молитвы. Потом будете дома то же самое делать, молитву свою читать в своей вере. В таком же настроении. Сейчас просто мы отрабатываем эту методику.
Я с вами.